58 лет работаю. Оптимальный вариант утром вставать, вечером ложиться спать. Повторите, пожалуйста, что приносит раннее пробуждение. Раннее пробуждение приносит, если вы не кушаете на ночь, то вы сможете легче встать рано. Если у вас в будильнике звучит голос хорошего человека какого-то, не вот это, а ну, что-то хорошее. Допустим, я вам сейчас продиктую голос, допустим. Пожалуйста, вставай в постели. Пожалуйста, вставай с постели. Уже солнце взошло. Тебе пора молиться. Вот можете записать это и подниматься рано. Вот. То есть, когда человек слышит звук, который приносит ему счастье, любовь, разум включается в этот момент, человеку хочется встать с постели. Потому что спит разум и просыпается тоже разум. Разум связан со звуком, поэтому когда человек слышит звук, которого он верит, который он любит, он сразу же немедленно просыпается. Дальше вставать с постели помогает подружки, которые говорят, давай завтра встанем пораньше, договариваются. Когда люди договариваются, то это очень сильно помогает, потому что совесть включается. Если ты не встаешь, тебе уже стыдно. Совесть включается. Дальше. Когда человек говорит старшему, я буду вставать рано, с завтрашнего дня. Это тоже помогает. Помогает, если вы не сильно путаетесь ночью, чтобы чуть-чуть прохладно было, а не сильно жарко. Тогда легче вставать с утра. И в целом обязательно достаточное количество воздуха должно быть в квартире, потому что нехватка кислорода сокращает продолжительность жизни. Нужно, чтобы в квартире достаточно воздуха было, когда ты спишь особенно. Ну вот в основном я все перечислил, что помогает вставать. Настрой больше всего помогает. Ваше желание победить судьбу. Ну естественно, если вы поздно легли спать, как вы рано встанете? Надо ложиться рано пораньше спать. Надо верить, что утро важнее, чем вечер. 2,5 года назад развелась с мужем. Нет такого слова «развелась с мужем». Или он бросил, или вы его сбросили. Внуку 7 лет. Развелась так, как изначально не хотели служить друг другу. Не надо ничего доказывать никому. Я обижалась, много работала. Не считала его мужем, не была верной и прочее. Он гневался, кричал, безразличие. Слушая ваши лекции 1,5 года, поняла, что очень виновата. Но даже не могу представить, что снова жить вместе так плохо становится. Как мне правильно себя вести, что делать, чтобы сдать экзамен, с которого сбежала? Можно ли эту карму, начав снова жить вместе? Сложно сказать. Может быть, лучше прийти назад, а может быть, уже нет сил, и надо просто раскаиваться, пока Бог не даст возможность заново отношения создавать. В каких-то случаях лучше вернуться. У меня была вчера консультация, я женщине сказал, девушке, чтобы она пыталась несколько раз вернуться к мужу, хоть он не хотел ее уже принимать. И пока она будет пытаться вернуться несколько раз, она таким образом отработает свою карму. И если он не захочет с ней жить назад, то ей Бог даст для другого человека. Ну, то есть надо просто поставить себе срок, сколько я буду пытаться вернуться, чтобы он меня принял назад. А иногда, конечно, бывают такие ситуации, что человеку возвращаться не нужно, потому что он просто... Понимаете, когда человек живет в жутком невежестве, он пьяница, допустим, дебошир, унижает, бьет человека, тогда возвращение может быть и не нужно. Надо просто раскаиваться и пытаться изменить свою жизнь, потому что муж пьяница и дебошир — это твоя прошлая жизнь, это ты так жила в прошлом, это твое прошлое просто и все. И прошлое такое не дает тебе возможности быть счастливой в семейной жизни. Вам знакомо понятие созависимости? Как ваше мнение об этом? Я не знаю это понятие, я знаю, что созависимость — это то, что всегда в нашей жизни существует. Это то, без чего мы не сможем. Мы все зависим друг от друга. Но больше всего мы зависим от Бога. Но если человек не хочет зависеть от Бога и думает, что он зависит от людей, то он находится в состоянии, в котором он никогда не победит свою судьбу. Как быть, если я лакто-вегетарианка, а молодой человек мясоед и не может меня принять? Что делать? Варить мясо? Я хочу есть с мужчиной одну еду. Ну мало ли что вы хотите. Я, допустим, хочу сейчас сидеть рядом со святым человеком с каким-то, но как бы Бог не дал. То есть надо, смотрите как, надо кушать вам правильно самой, питаться без мяса, это признак развития. Очень редко, когда человек ест мясо и попадает на высшие планеты. В основном идет в ад. Но если человек очень искренне молится в жизни своей, и раскаивается в своих поступках, то даже несмотря на то, что он ест мясо, он может подняться вверх. Такое тоже возможно. Но в основном, даже вот я знаю в православной традиции, люди, которые реально молятся, они все бросают мясо. Например, есть такой святой Зосима, у меня даже есть видеоматериалы, в которых он ругает мясоедение и говорит, что это очень плохо. Хотя большинство людей, как бы в православии, считают, что мясо плохо есть, вредно, как-то неправильно. Но вот многие возвышенные люди, они очищают свое сознание, говорят, что это плохая пища. Она не помогает ни быть здоровым, ни быть счастливым. Понимаете, люди, которые очищают свое сознание, они ругают мясоедение. И даже в православных монастырях мясо не едят. Ну то есть, понимаете, есть разные уровни сознания. Но даже если человек молитву читает, и он ест мясо, он все равно развивается. Но вот эта идея, что не важно, что в нас входит, важно, что из нас выходит, это неправильная идея. Потому что человек зависимое существо, мы очень сильно зависим от того, что мы едим, от общения зависим, очень сильно. Если человек неправильно как бы не понимает этого вопроса, то ему очень трудно будет прогрессировать в духовной жизни. Это факт, что важнее всего, что из нас исходит. Но исходить хорошее очень трудно. Человеку делать так, чтобы если из него исходило хорошее, если он пьет водку, общается с деградантами и жрет мясо. Очень трудно такому человеку делать так, чтобы из него исходило хорошее. А точнее, практически невозможно. Поэтому и древняя культура советует очистить свое существование, стараться жить чище, чтобы из тебя исходило легче, чтобы из тебя исходило что-то хорошее, если ты не соприкасаешься теми объектами, которые приносят страдания, уже заранее обречены на деградацию. Имеется в виду объектами жизни, то есть это вино, разврат, мясо, сигареты, наркотики. Вот эти объекты, которые просто человека ведут в ад, не спрашивая, хочет он этого или нет. Почему так? Потому что мясная пища – это пища, которая не предназначена для самосовершенствования. Эта пища предназначена для разжигания плотских страстей. Она предназначена для разжигания страсти жизни. Понимаете? То есть поймите такую вещь, что само вот что такое секс? Секс – это наслаждение чужим телом. Это страсть жизни. То есть когда мужчина наслаждается телом женщины, а женщина наслаждается телом мужчины, это тоже поедание энергии друг друга. Это то же самое, понимаете? Просто в данном случае никого не убивают. Но есть люди, которым этого недостаточно, им надо убивать уже того, с кем он занимается сексом, понимаете? Это уже извращение. Но это извращение закономерно истекает из жажды наслаждаться чужой плотью. И когда человек ест мясо, то есть чужую плоть, то он разжигает себе эту жажду. А спиртное – это та сила, которая тоже разжигает стремление к наслаждению плотью чужой. Понимаете, да? Вот эти все энергии, даже запах имеют одинаковый. Вот энергетически даже запах одинаковый имеет. Все это одна как бы песня из одной оперы. И поэтому для того, чтобы человеку меньше иметь влечение наслаждаться другим человеком, меньше иметь влечение наслаждаться вином и мясом, ему нужно все это уменьшать в рационе. Да не то, что секс плохо, секс хорошо для зачатия детей. И также хорошо, когда тяжело развиваться духовно. Чем более духовные отношения имеют люди, тем меньше потребностей у них в сексе. Но если есть потребность, не надо ее как бы задавливать, она, это может привести также к большим проблемам. Но ее не надо разжигать, потому что веды говорят, что если человек подливает масло в огонь, от этого огонь меньше не становится. Имеется в виду огонь страстей. А огонь страстей — это и есть та сила, которая разрушает жизнь человека. Потому что когда человек свои страсти разжигает в своей жизни, все его желания становятся неуправляемыми, и его карма становится абсолютно неуправляемой. Он не может справиться ни со своей обидой, ни со злобой, ни с желанием как бы противостоять другим людям. То есть он просто идет на поводу у тех сил, которые из него исходят. И, к сожалению, вот эта философия господства над людьми, над близкими людьми, она исходит сейчас из самой культуры, в которой мы живем. Так, например, в некоторых кругах то, что я говорю, считается плохим тоном. То есть как это не есть мясо, как это не заниматься развратом, как это не пить вино. Люди не могут этого понять, они считают, что это уже тогда зачем жить, что тогда есть, что тогда пить и зачем тогда жить. У них вопрос тогда возник. Не знают, что можно есть много чего. Я давно, где-то лет 15 назад, читал лекции в Екатеринбурге, и одна женщина, у нее была своя передача питания. И она тоже, когда мы готовили у нее на передаче овощи с молочным белком, то есть она попробовала, говорит, очень питательная пища. Я думал, что вегетарианцы — это такие люди, которые кушают одни салатики. А вы приготовили такое блюдо, чуть поела и уже наелась. Я говорю, а вы приходите к нам на обед. И мы наготовили ей, она пришла такая, вся фигуру соблюдает. Пища освященная, очень вкусная, и от нее оторваться невозможно. Она начала кушать и кушать, и она говорит, ой, я не знаю, что мне делать. И она потом 2 дня не ела, ей не хотелось просто. Потому что вегетарианская пища, она очень быстро переваривается, хорошо, качественно. И она, вот я ем 1 раз в день всего, мне больше не надо. И вот, и она дает человеку много сил. Вот, и она когда 2 дня не могла есть просто, ей не хотелось. У нее все там переваривалось 2 дня целых. В Екатеринбурге был. Таким образом, поймите такую вещь, что наши вот взгляды на жизнь, это не значит, что это так и есть. Взгляды человека зависят от того, как он живет. Понимаете, взгляды поддерживают образ жизни. Вот это ощущение, а мне нужно мясо. Нужно — это не означает, что без него ты не проживешь. Нужно, потому что... Нужно в твоей психике, это нужно в твоей психике, понимаете? Каждая пища, она что делает? Она нужна для того, чтобы поддерживать энергию жизни. Вкус человека зависит от того, куда человек тратит силы. Куда тратит силы, то он и хочет кушать. Если человек очень сильно страстный такой, вот такой весь страсти, ему нужна острая пища. Острая пища дает страсть, вот такую безудержность. Я когда сюда летел в самолете, я сел, а сзади меня села семья восточных людей, такие немножко в страсти видны. И ребенок, у них маленький ребенок, 5 лет буквально, он, когда сел на кресло, он вот так вот взялся за мое кресло, он начал его трясти вот так вот, встал надо мной и начал орать. «Дядя! Дядя!» Минут 5, наверное. Звал меня зачем-то, не знаю. Но я понял, что если повернуться, будет еще хуже. Значит, у меня немножко за волосы потрепал, потом понял, что бесполезно, и переключился на других. Но этот ребенок, он на уши поднял весь рейс. Он не мог сидеть ни на сиденье, он просто бегал вот так по самолету, глаза вертелись такие квадратные, вращались. Вот. То есть ребенок был совершенно неуправляемый. И родители уже привыкли к этому, они просто сидели такие, смотрели. Нормально все. Вот, то есть почему так возникает, происходит? Горячая кровь очень, горячая. Потому что такие силы влияют на человека. И естественно, такие люди с такой кровью, они больше острого хотят есть, едят очень жареную, много острой, жареной пищи. Люди расслабленные, ленивые, им хочется есть много сладкого и жирного. И они это делают обычно по вечерам. И обычно мордочка у них распухает, угри из них потом вылазят. Все тело становится бесформенным от этого. Потому что это так действует энергия лени. Люди, которые очень сильно живут тяжелой жизнью, много трудятся, им надо очень много соли класть в пищу, потому что концентрацию внимания, психическое напряжение, умственное особенно, можно снимать только соленой пищей. Те люди, которые трудятся физически, им нужно есть много терпкой пищи, чтобы вот, физическое напряжение нуждается в терпкой пище, в терпком вкусе. Те люди, которые много обижаются, тоскуют, печалятся, то есть им нужно кислое есть. А люди, которые постоянно как бы находятся в депрессии, в горе, им нужна горькая пища. Вот и все. Горе, горькая пища. Откуда это все? Откуда связи? Откуда, что люди раньше об этом знали? Все. И люди также знали, что животные домашние, которых мы кушаем, они похожи на нас. Они, это, то есть это то, что мы, ну, они похожи на нас психически, они очень близко к человеку. Поэтому на санскрите слово манса, мясо, манса, мам означает я, со означает похожий. Похожий на меня переводится, расшифровывается. Мя, со, мя это я, со похожий. Сотрудничество, соединение, согласие. Ну, то есть со означает что-то такое. Соединяющее. Соединяющее. Ну, то есть понятно, да? Мид на английском. Ми это я, ид это. Я это. Система ясна, нет? Раньше люди об этом знали. Сейчас ничего не знают. Мы деградируем свои понятия. У нас очень мало что понятно. Вот интересно знать, что слово санскрит, то есть древний язык, с хинди переводится как древний язык, один перевод, а второй – культура. То есть древний язык и культура – это одно и то же, понимаете? То есть если ты священными писаниями связан, значит ты культурный человек. Если ты не связан, значит не культурный. А сейчас у нас культура означает швейцарские часы, модная одежда и тупой взгляд. Культурный, значит, крутой. Вот, это наша современная жизнь, с этим ничего не сделаешь. Олег Геннадьевич, будет ли на вашем фестивале «Благо» звучать наши любимые советские народные песни? Там знаете, какие песни классные будут звучать? Это вот то, что я пою вам здесь, отдыхаю. Там авторские песни будут звучать, моих друзей. Они настолько глубокие, невозможно передать словами. Потеряла отца в прошлом году. Очень переживаю за его душу. Вот слово «переживаю» означает бездействие, лень. Это лень. Почему человек переживает? Потому что он не хочет трудиться. Когда, допустим, потерял отца, что надо делать? Надо садиться утром, час молиться как минимум. Что нужно делать? Нужно поставить изображение святого человека. Как бы сказать себе, я для отца это делаю. Сразу что появляется? Память от отца. Память означает связь. Но память от отца надо теперь убирать в сторону и кланяться святому человеку, думать о нем. Постепенно память от отца, сначала она тяжелая и плакать хочется. А потом ты молишься, месяц, два, три проходит, и память об отце становится спокойнее, чище, светлее. Это значит, что вы его вытаскиваете из ада. Просто вытаскивайте свои молитвы. То, что я вам говорю не фокусы, не фантасмагории, я изучаю это, понимаете? Я знаю это точно, у меня есть доказательства. Во-первых, я сам это чувствую и вижу, во-вторых, люди подтверждают. У меня есть одна семья, муж с женой, они молились за маму жены, которая оставила тело от инфаркта неожиданно. И она вела неправильный образ жизни, и они молились за нее. 4 месяца читали молитвы. И они сожгли ее тело, потому что когда тело не сжигается, то пока грубое тело не сгнило, человек не может перевоплощаться, он находится рядом с грубым телом. Не сожгли его тело и пепел бросили потом в святую реку в одну. И когда они это сделали, этого было достаточно уже, 4 месяца молитвы плюс вот этот вот ритуал. Когда человек соединяет останки человека со святым местом, то это очень мощно влияет на судьбу. Потому что человек связан со своими останками в тонком теле. Идет очень сильное очищение. Когда мама пришла, такая вся радостная к дочке, а перед этим я сказал все, она пошла вверх. На следующий день она приходит, дочка такая радостная во сне, счастливая. А там только во сне, но в тонком теле с нами контактировать могут только во сне, потому что в тот момент, когда из глубокого сна в средний сон, в такой мы входим, из глубокого, это означает, ничего не понимаю. А средний означает сон со сновидением. Когда мы входим, вот в этот момент мы видим тонкий мир. И в этот момент, когда человек вот такой, происходит переход, они этот момент ловят бывшие родственники, они в этот момент появляются перед нами и могут с нами общаться. И она пришла к своей дочке и сказала, я тебе очень благодарна, до свидания, и вверх. Она увидела, как она вверх пошла. Когда человек такой жизнью живет, это вот достаточно, чтобы получить милость от высших сил. Допустим, ребенку плохо, он болеет, родственник болеет. Вылечим мы свои молитвы или нет, не имеет значения. Но если вы помолились за близкого человека, в сердце радость появилась, это значит, что вы его судьбу сделали удачливой, счастливой. Мы не можем контролировать жизнь человека. Может быть, он останется жив, а может, уйдет из этого мира. Но ему уже уготовлена удача. Потому что иногда удача остаться здесь, как нам всегда кажется. А иногда, наоборот, уйти туда, где ему будет лучше. Вот вчера ко мне подошел один мужчина, у него несколько родственников, один за другим ушли из жизни. Большинство насильственной смерти. И он просто весь из себя, весь изнеможенный подошел ко мне. Я посмотрел, один родственник на высшей планете, второй, он его вымолил уже на высших планетах. И как бы он мне показал своих родственников, которые ушли из жизни, он остался один. Я смотрю, все уже счастливы. Я говорю, кроме вас все уже счастливы, ваша жизнь. Чего вы страдаете, непонятно. И он сразу просиял, он почувствовал, что это правда. И ему стало хорошо. Но если бы он молился, он бы почувствовал, что... Сам бы почувствовал, что это так. Не надо было меня спрашивать, у нас же в сердце вся информация есть обо всем. Вот если бы сейчас я вам говорил неправду, вы бы вообще меня не слушали. Если бы я хотя бы чуть-чуть вас обманул, вы бы вообще меня слушать не стали. Человек слушает, потому что чувствует, да, что-то правда, наверное, правда. У него в сердце резонирует это все. И он чувствует, классно, правда. Отмаливало его. Он нас бросил, когда я была ребенком. Но я его простила, хорошо. Хотела бы знать, когда он, куда он отправился. Слышала, что можно отмолить и помочь душе. И пока никуда не отправился, вы мало молились или неправильно молились. Можно хоть год молиться, но неправильно. Правильно означает думать о святом человеке, желать ему служить, желать выполнять его наставления и выполнять его наставления. Об отце не думать. Он сам будет приходить в сердце, и память о нем будет становиться светлее и светлее. И в тот момент, когда вы возрадуетесь за своего отца, он уже пошел вверх. Все. И спрашивать Олега Геннадьевича уже не надо. Поднимите руку, у кого это произошло. Вот есть люди такие. Вам хочется меня спросить, куда пошел человек? Нет. Потому что вы уже знаете. Все.
А?
О Боге можно. А почему не хотите о святом человеке? А я знаю. Потому что вы горды. А Бог не любит гордых. В ведических писаниях говорится, что я больше люблю тех, кто служит моим слугам, а не мне. Бог сам рассказывается. Но Богу тоже можно молиться. Хоть кому-нибудь. Сначала Богу. Я на самом деле 15 лет молился Богу. И чувствовал, что Бог меня любит уже, все было хорошо. Но потом я почувствовал, что ничего не меняется вообще в моей жизни. И я начал поклоняться, очень серьезно начал думать о своем наставнике, служить ему в своем сердце, поклоняться ему, святому человеку. И тогда я почувствовал, что у меня отношения с Богом начали устанавливаться. Только тогда. До этого он просто улыбался мне и все. А сейчас я чувствую его присутствие в своей жизни. Можно и так, разный результат. Если супруги ведут духовную жизнь и идут одним путем. Вот, допустим, у вас есть какая-то вера. Допустим, вы поклоняетесь, допустим, Иисусу Христу, почему бы вам не поклоняться Сергию Радонежскому, который к нему уже пришел? Он вас за собой приведет туда. Он уже знает, как идти. Ну, как вариант. Но это не обязательно так делать. Можно делать, как вам сердце подскажет. Или как вам скажет старший вас, наставник, если скажет молиться напрямую, значит так делать. Если супруги ведут духовную жизнь и идут одним путем, а после ухода из тела попадают в духовный мир, возможно ли у них там супружеские отношения? Да. И не только в духовном мире. Даже на высших планетах люди, которые идут одним путем, вместе уходят туда и вместе там живут в следующей жизни. Но не только те, которые занимаются духовной практикой. Те, которые вместе пьют водку, также в следующей жизни встречаются. Но для других задач уже. Причем интересно, я наблюдал, как эти люди встречаются. Они встречаются и чувствуют, что этот человек не испортит всю жизнь. Но тем не менее, все равно идет к нему, как лягушка лезет в рот удава. И потом они уже с самого начала, когда встречаются, начинают ругаться вместе. Уже с первых дней ругаются, и все равно пищит и лезет. И потом мучают друг друга, понимаете? Так что вместе можно быть по разным причинам. Мне 30 лет, муж моложе на 4 года, ничего страшного. Желания заводить детей у мужа нет. Наверное, еще не созрел. Говорит, что нужно сначала уладить финансы, купить квартиру. Но думаю, что эти проблемы никогда не уйдут. Как можно повлиять на его положительное решение? Иметь детей. Давайте с вами вот так, женщины, обсуждать. Вот смотрите. Допустим, нам в квартиру нужна картошка. 10 килограмм. Кто понесет?
Муж.
Хорошо. У меня к вам вопрос. А кому больше захочется в магазин? Вместе, допустим, в магазин пойдете за картошкой. Кому больше захочется картошкой идти? Мужу или жене? Кто считает, что мужу? Поднимите руку. Один человек. Женщина. А кто считает, что жене? Поднимите руку. Вот это ответ на вопрос. Почему мужчина не хочет заводить детей? А потому что, когда ребенок приходит в жизнь, то мужчине во столько же раз становится тяжелее жить, во сколько раз женщине становится лучше. Женщина испытывает счастье огромное. А мужчине надо больше пахать. Надо работать и дома, еще и на работе. Если, не дай бог, он как бы не обратит внимания на ребенка ее, она просто его повесит. Он говорит, ты что, тебе не нужен ребенок? Нет, нет, все хорошо. Ну ладно, к одному привык. Вроде как-то справился. А ей же понравилось. Она говорит, а второго когда будем заводить? Это в древней культуре считается, что не надо спросить мужа вообще, чтобы заводить детей. Вообще не надо этого делать. Нужно просто так служить своему мужу, пока нет детей, так ему служить, так заботиться о нем, чтобы сердце его просто растаяло. И когда его сердце растает, надо посмотреть на него очень добрым и глубоким взглядом и сказать ему, хочу маленького. Он скажет, нет проблем. Это значит, что вы уже победили судьбу. И все.
А если он как-то восстановиться не может?
Что остановиться? А?
Детей ему все больше и больше надо, что делать?
У вас другая ситуация, да? Мы уже задолбались выращивать, ему все больше надо. Это, знаете, эта ситуация решается гораздо проще, чем вам кажется.
Она уже решена.
Как решена?
Природы.
Природы. Понятно. Но вообще просто надо дать ему возможность недельку за ними поухаживать. Найдите какую-то причину. И пускай он за ней побегает недельку. И сразу он перехочет. Не факт. А кто сказал, не помню? Все нормально у вас? Значит, вам... Да? Значит, надо тогда очень ласково к ней относиться, к жене. И в какой-то момент она растает. Но в основном бывает вот так. Ну так тоже надо было. Я понимаю, что внешняя деятельность мужа зависит от жены, но у меня не всегда получается его уважать. В итоге после ссоры он перестает ходить на работу или увольняется. Говорит, что во всем виновата я. Я где-то слышал. Как мне поступать в этом случае? Всегда ли правильно брать вину на себя? Надо брать вину на себя всегда в своем сердце. Но никогда не нужно из этого делать цирк. Например, если женщина берет вину на себя, это не значит, что она должна мужу об этом сообщать. Понимаете? Мы берем вину на себя, если ребенок не ходит в школу. Но ребенку об этом не надо говорить, что ты не ходишь в школу из-за меня. Он скажет, правильно. Потому что человек всегда склонен перебрасывать вину на другого человека. Надо наоборот с помощью беседы и мягких слов объяснить человеку его вину. Вот если вы, допустим, не понимаете мою лекцию, я вас ругаю за это. Но это не значит, что только ваша вина есть. Я также не способен вам дать знания. Понимаете? То есть я об этом должен знать. Но ругать вас буду. С любовью. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что каждый должен выполнять свой долг. Должны воспитывать мужа. Если муж считает, что вы виноваты в том, что он не ходит на работу, значит, что у вас есть один крен в отношениях. Крен заключается в том, что вы его гладите только в одну сторону, по шерсти. А надо также еще в другую, понимаете? То есть есть две стороны любви. Одна сторона – это забота, а другая – это воспитание. Интересно знать, что забота – это более легкая сторона любви. А воспитание – это более развитая сторона любви. Когда люди реально любят друг друга, они способны друг друга воспитывать и говорить друг другу правду. А это непросто, потому что когда люди говорят друг другу правду, они это обычно делают с воплем истеричным. А надо это делать в спокойном состоянии. С любовью надо это делать. Смело говорить друг другу правду, спокойным голосом, не напрягаясь. И говорит столько, сколько человек может переварить. И так, как он может переварить. Иногда в шутку. Можно в шутку сказать. Олег Геннадьевич на лекции сказал, я, конечно, с этим не согласна, что, наверное, все-таки ты сам должен работать над собой, чтобы ходить на работу. Ну, так сказал Олег Геннадьевич. Я так не считаю. Но он так сказал.
А как переводится слово «воспитание»?
Санскрита?
Да.
Я сейчас не могу сказать, как на вскидку. Но не все слова по санскриту знаю. Но я знаю, что ученик и послушник точно так же, как с русского переводится. Послушник – это тот, кто слушает. Послушник – это тот, кто способен слушать, слышать. Понимаете? Нет, это называется строго. Не грубо, а строго. Есть сильная речь, строгая, а есть мягкая речь. То есть иногда надо мягко говорить, чтобы человек понял, а иногда надо твердо. Это все зависит от того, какая природа у человека. Женщинам чаще всего надо говорить очень мягко, чтобы они поняли. А мужчинам иногда надо говорить строго, но тоже часто мягко, чтобы они поняли. Поймите такую речь, что любовь – это лучше для получения передачи знания, чем любая другая сила. Но иногда нужна сила, то есть иногда нужно просто близкие отношения с человеком закончить на время, выполнять перед ним обязанности, но практически не разговаривать с ним и практически тем более не заниматься интимной жизнью. Это означает наказание. И при этом не обязательно объяснять человеку, почему ты это делаешь, потому что в семейной жизни другая природа отношений. Надо человеку объяснять только тогда, когда он спросил. Потому что если я объясняю, но он не спрашивает, это объяснение не придет в уши. Потому что близкие люди друг друга обычно не склонны слушать. Они эксплуатируют, используют друг друга, поэтому им не хочется слышать от близкого человека ничего, кроме того, что им хочется слышать. Близкие отношения – это эксплуататорские отношения. И поэтому в них нет здравого смысла, нет трезвости, понимаете? Но когда люди стараются служить друг другу, то постепенно эта способность разговаривать честно, она развивается. И вот эта способность разговаривать честно является главной силой, сохраняющей семью, потому что она всегда включает совесть. И поэтому даже в песне поется «Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Понимаете, люди, которые способны честно разговаривать в семье, они сохраняют семью. И надо к этому стремиться. Но большинство людей не способны с близким человеком честно разговаривать. Они обычно друг с другом мурлыкают, курлыкают. То есть они просто наслаждают чувства друг друга и все. И это не означает, что они близки. Телесная близость не означает близость сердца. Именно близость сердца является настоящей любовью. Она возникает только в результате духовной жизни. И вот здесь целая куча записок, на которые я точно не смогу ответить. Я могу вам сказать одну только вещь, что все эти записки, они одинаковые. Они все говорят мне об одном. И я сейчас сразу на все эти записки вам отвечу. Смотрите, все очень просто. В нашей жизни, когда возникает событие тяжелое, всегда возникает боль. Эта боль привязывает к событию, и человек пытается его победить. Так, например, болит зуб, лечим зуб. И это естественно, но это не помогает в полной степени. Потому что помощь настоящая приходит не от того, что человек концентрируется на событии, а от того, что он делает вне события. Вот приведу вам пример, допустим. Вот смотрите. Допустим, в семье очень все тяжело, все плохо. Мы ругаемся, ссоримся постоянно. У нас постоянно работает телевизор, который показывает всякую чушь. Вот, у нас стоит на столе водка, бутылка водки. Я уже понимаю, что этот человек телевизор приносит несчастье, эта водка приносит несчастье, но сделать с этим ничего не могу. В чем ошибка мышления? А? Что? Человек приковался к боли. Человек приковался не к тому, что дает победу, а к тому, что разрушает его жизнь. Что нужно сделать вот в такой ситуации и во всех остальных? Нужно просто заставить себя по утрам читать молитву. Понимаете, в чем заключается победа над судьбой? Когда человек начинает очищать атмосферу квартиры, сама по себе эта чистая атмосфера заставляет пробуждаться совесть. Вот представьте себе вот такую картину, просто помедитируйте. В комнате стоит красивый алтарь, намоленный, свечи горят, иконы красивые. Увидели картину? Чистота, чистая атмосфера, счастье. И муж перед алтарем проходит в одних трусах потом. Совместимые энергии, нет? Нет? Нет. Видите, это значит, что или победит ваша святость, или трусы мужа. Но опыт показывает, что в трусах долго перед алтарем не походишь. Придется одеваться. Точно так же, если у вас звучит духовная музыка, то футбол закончится когда-нибудь по телевизору. Просто поймите такую вещь, что всегда в жизни человека действуют разные энергии. И как он сам, что он сам культивирует, другое уходит из его жизни. Веды говорят, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Зло добро одолеть может. Просто вот есть добро, добрый человек, есть злой. Злой может победить доброго. Но если человек продолжает творить добро, его победить невозможно. Потому что добро сильнее. Когда восходит солнце, вся тьма рассеивается. Она будет тьма сопротивляться какое-то время. Но если солнце продолжает восходить, тьме уже делать нечего. Понимаете, если человек просто спокойно молится, спокойно всем прощает, просит прощения, Вроде внешне кажется, ничего не меняется, но судьба меняется интересным образом. Она меняется, как айсберг тает снизу. Смотрите, муж внешне не меняется, даже наоборот. Когда айсберг начинает таять, то вся гора немножко поднимается вверх, и кажется, что она стала больше. Айсберг начинает таять, она раз, поднялась вверх, стала чуть-чуть, как будто больше, вроде бы больше. Когда человек начинает заниматься очищением своей судьбы, то родственники в какой-то момент начинают шипеть. Они пугаются этого всего, начинают бояться и как бы ходить и шипеть. Это нормально. Это означает, что неизвестно, куда приведет ваша практика, потому что одни люди занимаются развитием сознания, становятся гордыми и начинают приносить страдания родственникам, а другие становятся возвышенными и приносят семью счастье. Ко мне пришел один мужчина на лекцию, не для того, чтобы слушать мою лекцию. Он подошел ко мне, посмотрел на меня, такой, знаете, у него взгляд такой сильный, вызывающий. Ну, я не боксер. Почувствовал, что что-то тяжело как-то смотреть на него. Может, морду сейчас даст. Вот, он так посмотрел на меня. Ты Торсунов? Я говорю, ну я. И он говорит, давай руку. Я говорю, вот. Он раз взял ее, так пожал. До сих пор чувствую. Крепко очень. Он говорит, моя жена стала лекции слушать. Человек изменился сильно. Спасибо. И пошел. Вот. Понимаете, но чаще всего бывает не так, как я вам сейчас рассказал. Бывает чаще всего по-другому. Вот, допустим, человек начал, бросил есть мясо. Что происходит сразу с ним? Первый эффект какой? Так как люди не меняют свою природу, они меняют привычки, они еще не готовы служить людям, но они меняют привычки. Что происходит? Человек начинает брезговать всеми, кто ест мясо. Вместо того, чтобы заботиться о людях больше, потому что у него уже больше энергии любви, он уже мясо не ест. Но эффект происходит совсем другой. Люди, которые бросают есть мясо, начинают звереть. И бросаются на тех, кто его ест. Как ни странно. Они говорят, фу, мясоеды, противные. Тропика в холодильнике разбойник. И понимаете, мучают народ конкретно просто. И люди не знают, куда от них бегать потом. Хотя до этого все в семье было хорошо. Это признак гордости. Вот смотрите. Когда благочестие появляется в сердце, благочестие у человека появляется в сердце, то всегда это благочестие, если оно не находит правильное русло, а правильное русло – это больше служить близким. Вот тот, кто не ест мясо, должен больше заботиться о тех, кто ест. А те, кто ест мясо, никогда не смогут больше заботиться, потому что они не едят не ту пищу, которая дает возможность это делать. Если человек ест не мясную пищу, а тем более намоленную, освященную, тогда у него силы в 10 раз больше любить. Но чаще всего люди не хотят заботиться, эту силу они используют для собственного наслаждения. Чаще всего люди не хотят менять свою жизнь, они хотят просто наслаждаться тупо тем, что есть. Например, человек перестал есть мясо, перестал пить, жизнь стала лучше. Да, и что такой человек делает? Он просто балдеет от этого. И эта энергия благочестия идет в гордость. И эта гордость заставляет человека презирать всех, кто пьет. С презрением ко всем к ним относиться. Как к низшей касте, понимаете? Вот это и есть разрушение семьи. Вот когда человек бросает мясо, бросает вино и начинает с презрением относиться к родственникам, результат – семья разваливается. Кто виноват? Тот, кто гордый. Гордый человек виноват. И он за это будет отвечать. Вот так очень часто в жизни происходит. И знаете, в чем причина заключается? Причина заключается в том, что человек говорит, я сам бросил мясо. Вот если бы ему наставник сказал, если бы он слушал наставника и сделал так, как наставник говорит, наставник бы ему еще сказал, ты не гордись собой, брат. Понимаете, да, о чем я говорю? Гордость – это самая большая опасность, которая в жизни человека существует. Гораздо больше опасность даже, чем вредные привычки. Поэтому человек, который встал на путь самосовершенствования, должен быть очень смиренным. Он не должен обвинять тех, кто живет хуже, чем он. Он должен им прощать. Это признак того, что его благочестие идет в нужное русло. Если благочестие человека идет в прощение, значит жизнь будет меняться. Люди, которые живут неправильно, должны очень любить тех, кто живет правильно. Вот возьмите Золушку, допустим. Она жила правильно. Она всех служила, обо всех заботилась, всех прощала. Она хоть раз на кого-то со злым словом сказала, нет? Она все время улыбалась, говорит, хорошо, я вам помогу, хорошо, я вам позабочусь о вас. Все время служила, заботилась. Так человек в благости должен жить. Вы скажете, я не хочу жить, Золушка. Что вы не в благости? Человек в благости знает, что каждый человек сам будет отвечать за свои проблемы. Зачем париться по поводу того, чтобы их наказывать? Судьба сама наказывает достаточно всех, кто делает глупости. Наша задача прощать и служить. Потому что через прощение и служение приходит что к человеку, который рядом находится, что приходит к человеку, который рядом находится, через прощение и служение ему, что приходит, кто ответит? Счастье. Бог с ним, это не важно. Знание приходит, знание. Человек может понять, как жить только когда вы правильно себя ведете. Если вы смирение проявляете и прощение, то знание само переходит в его сердце, он не может его остановить. Знание приходит к человеку. Это самое важное, что человеку нужно, это знание. У него сначала совесть начинает грызть внутри, а потом знание приходит, как жить. Вот это и нужно, понимаете? Нужно знание передавать через свое поведение другим людям. А если вы, допустим, начали благостно жить, начали рано вставать, а потом третируете, это первое, что хочется сделать. Когда человек встает рано, что первое ему хочется? Начать третировать родственников.
Почему рано не встаем? Морды заплывшие! Жизнь с вами печальная!
Это означает неправильное мнение. Вот если вы рано встаете и способны простить тех, кто рано не встает, тогда вы сможете передать им эту энергию. Вот моей жене очень трудно рано вставать, просто очень трудно. И вообще женщинам очень трудно рано вставать. Потому что сама по себе женская красота означает расслабленность. Что такое красота женская? Это расслабленность. Женское тело очень расслаблено. Когда женское тело ложится на постель, она сливается с постели. Женщина чувствует на постели свою природу, свое существо. Она чувствует там себя как дома. Наступает ночь, зовет тьма, чувства новые таят. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Женской песни. Женщине очень трудно вставать с постели. Очень трудно. Я долгое время не трогал вообще свою жену. Она вставала поздно очень. Не скажу вам сколько. Чтобы вы не смущались. Вот она вставала поздно и даже переживала мне это чувство. Я говорю, мне такая конституция. Я ее не трогал, просто читал молитву, занимался своей духовной практикой, радовался ей каждый день, прощал то, что она вся заплывшая. Вот. И то, что у нее постоянно отличие на характере за этот дух. И прощал просто. Наступил момент, в какой-то момент она мне сказала, я всю жизнь мечтала вставать так же, как ты. Я говорю, я тоже. На этом все закончилось разговор. И что, что я в этот момент сказал? Вставай! Я такого не говорил. Я не обратил внимания на эти слова. Просто спокойно отнесся к этому. А потом она мне еще раз сказала об этом. Потом она подошла ко мне и говорит, я хочу, чтобы ты мне помог рано вставать. Первый раз, когда я ей помог, она меня обругала в этот момент. Чего ты ко мне пристаешь? Ты же сказал уже мне, вставай. Все, иди. Ну все, я понял, хорошо. Потом начал будить очень аккуратно ее. Я ей говорил добрые слова, ласковые. И сразу уходила оттуда. Раньше, чем она услышала. И она мне сказала: слушай, ты меня так сегодня замечательно разбудил. Спасибо тебе большое. Когда хочешь человеку помочь, надо вообще не привязываться. Надо очень аккуратно это делать, без привязанности к результату совсем. Она начала вставать раньше, когда я ухожу со временем. Постепенно. Но не всегда это возможно. Допустим, кормящая женщина не должна вставать рано. Она находится под влиянием Луны, и она встает тогда, когда встает ребенок. И ложится спать, когда он встает. Тогда ей жить комфортнее. Беременная женщина тоже не всегда ей возможно ложиться вставать рано. Потому что она находится под влиянием Луны. Только те, которые находятся под влиянием Солнца, люди, им надо соблюдать режим дня. Дети до 7 лет, до 5, по крайней мере, до 7, они тоже не находятся под влиянием Солнца. Они под влиянием Луны живут, поэтому у них другой график. Не надо быть фанатиком, понимаете? Почему мужчинам тяжелее бросать мясо? Потому что мужчинам надо постоянно сражаться с этим миром, побеждать судьбу. Ну, то есть, эта энергия агрессии, как бы, она им очень нужна. Они понимают часто, что побеждать судьбу можно гораздо легче по-другому. Сила не только в агрессии находится. Сила бывает также в сдержанности, в твердости, в способности побеждать внутри ситуацию. Итак, мы немножко поотвечали на вопросы. Сейчас будет немножко теории. Это тоже нужно, да? Итак, виды деятельности, связанные с разными силами. Веды объясняют, что есть три силы, которые влияют на сознание человека, и этим силам подчинено все в нашем мире. Когда человек овладевает этим знанием, он избавляется от страдания. Победа над кармой идет в результате знания. Человек начинает четко видеть градацию, что есть что, и какой это дает результат. Итак, смотрите, поговорим о деятельности. Деятельность благости. Первая сила – благость, вторая – страсть, третья – невежество. Деятельность благости выполняется в соответствии с указаниями священных писаний. Священные писания говорят: не работай для себя, думая о благе людей. Допустим, ты делаешь запчасти, думая о благе людей. Речь идет о мысли. Понятно, что ты получишь зарплату. Не то, что не работай для себя, означает отказаться от зарплаты. Тебе придется жить, то есть есть, пить, где-то спать в какой-то квартире. Тебе нужно жилье, нужна еда, нужна забота о родственниках, нужно одеваться. Все это требует денег. Это является проявлением корысти, если ты для этого работаешь? Или да, или нет. Все зависит от того, для чего ты одеваешься, ешь и пьешь. Если ты все это делаешь для того, чтобы служить Богу и людям, тогда такая жизнь называется святой. Ну, то есть тебе все это нужно только для того, чтобы служить другим. И, соответственно, тебе лишнего не нужно, потому что счастье ты испытываешь от другого. Понимаете, одни люди от служения испытывают счастье, и они живут в огромном счастье, а другие испытывают счастье от вещей. И тогда они постоянно страдают. Когда человек трудится, работает, и цель его деятельности – это приносить счастье другим людям. Даже просто если он на работе об этом думает, его жизнь уже счастливее. Потому что сила благости начинает на него влиять. Сила благости идет с высших планет от ангелов. Сила страсти идет со средних планет, от людей, которые в постоянном напряжении находятся. Сила страсти дает напряжение, забирает у человека время. У него свободного времени меньше становится. И дает ему болезни, холод сердца и страдания. Сила невежества приводит к деградации, идет сада. Сад с низших планет, сад с планет. Всегда мы пользуемся какой-то силой. Мы не находимся под влиянием самих себя. Мы находимся под влиянием чьей-то силы всегда. Эти силы разные. В зависимости под влиянием какой силы человек живет, так он и поступает, такие у него друзья, такая у него речь, и все зависит от этой силы. Итак, деятельность благости выполняется в соответствии с указанием священных писаний. Если вы их не изучаете, соответственно, как вы можете действовать в благости? Там, допустим, Священное Писание говорит: не убивай, возлюби ближнего, как самого себя, и так далее. Эти пункты, надо же размышлять над этим. Если я, допустим, ненавижу чужие религии, я люблю ближнего или не люблю? Надо разобраться в этом вопросе. Если человек верит в Бога, а я не люблю его вместе с его верой, но считаю в сердце, что я его люблю, не лицемерие ли это? Понимаете? И так далее. Не убивай А убиваем животных на каждом углу. Это убивай, не убивай, убивать животных. Надо разобраться в этом вопросе. Понимаете, есть много постулатов, и надо жить в соответствии с ними. Нужно их изучать. Когда человек начинает действовать так, как написано в Священном Писании, сразу на сердце становится хорошо, легко. Но надо сначала себе признаться. Ко мне одна девушка вчера подошла и говорит: я собачку усыпила, это плохо или хорошо? Я говорю: усыпила или убила? Усыпила. Усыпила или убила? Но она была старенькая, я ей укольчик сделал. Усыпила или убила? Убила. Все. Человек признался себе в поступке. Дальше идет раскаяние. Понимаете, когда человек совершает злой поступок, первое, что приходит в сердце, это отсутствие знания о том, что произошло. Поступок злой вызывает очень сильное угрызение совести, и поэтому человек сразу же отказывается от того, что это плохо. У него сразу в сердце появляется знание, что это нормально. Допустим, девушка молодая, не было никого у ней в жизни, и у такой девушки всегда в сердце желание иметь мужа и быть верным ему. Естественно, у такой девушки. Но она переспала в силу неправильного общения сразу с двумя парнями подряд, вместе. Сейчас так делают. И что дальше в ее сердце возникает? Чувство, что то, что до этого в его сердце было, это значит, она была просто глупая и молодая, а сейчас она уже знает, как жить. Понимаете? То есть поменялась философия сразу от поступка. И в этом заключается суть понимания, что такое закон кармы. Закон кармы, те люди, знают, которые знают, как действует этот закон, они знают один серьезный постулат. Я сейчас вам задам один вопрос, чтобы вы его поняли, этот постулат. Как вы думаете, что сильнее, разум человека или поступок, который он совершил? Поступок сильнее, правильно. И это надо всегда знать. Поэтому разумные люди не позволяют себе совершать поступок. Они разумные люди думают, что я справлюсь. И они, совершив поступок, потом не понимают, что когда человек совершает поступок, вся среда меняется вокруг него. Допустим, человек один раз изменил жене, а он уже изучает закон кармы и думает: ну я больше не буду. Он не знает, что это теперь от него не зависит. Потому что Бог ему дальше будет создавать такие ситуации, в которых он не сможет отказаться изменять. Понимаете, дальше среда против его уже правильного поведения начнет работать. Жена начнет вести себя по-другому. Она перестанет его любить и так далее. Много-много факторов произойдет параллельно, которые он не сможет учитывать. Таким образом, надо этот закон понять, что мы не контролируем то, что происходит вокруг нас. Но это контролирует наши поступки. Если я совершаю правильные поступки, значит, будет правильная судьба у меня, правильный результат. Итак, деятельность выполняется в соответствии с указаниями священных писаний. Деятельность должна совершаться без привязанности к плодам труда. Это очень важный момент. Очень важный момент. Смотрите, я вам сейчас приведу такой пример. Вот из своей жизни. Как вы думаете, врачу нужно заботиться слишком сильно о том, чтобы у него были пациенты? Вот, допустим, если сейчас после поллекции посвящу рекламе своего центра, вы приедете лечиться ко мне? Поднимите руку, кто приедет. А кто не приедет? Видите, больше не приедут. А почему? Потому что вас будет тошнить от того, что я буду говорить. Вам будет неприятно. Это называется привязанность. Вот поднимите руку, кто сейчас хочет ко мне приехать на лечение. Вот молодой человек. Как вас зовут? Да.
Данил.
Данил. Данил, приезжайте, пожалуйста, ко мне на лечение. Приезжайте. У нас очень хорошо, вам полностью помогут, все будет классно. Когда приедете? А?
Пропадает,
чувствуете, да, пошло вниз. Вот и все. Вы понимаете, о чем я говорю? Привязанность к плодам своего труда – это проклятие, это проклятые люди, которые никогда счастливы в жизни не будут. Смотрите, как это. И вся реклама на этом ведь построена сейчас. Люди сами прокляты. Вот смотрите, у меня такой феномен был интересный. Я в Сан-Франциско шел по улице и вижу такой магазин. Там много драгоценных камней, украшений. Меня тянет к этому постоянно. Я думаю, ой, как интересно, что у них там за камни. И такой подхожу к магазину. И только я к нему подхожу, выходит такая совершенно вот как фея, знаете, такая изумительная красоты девушка, такая американка, холодная улыбка такая красивая. деликатное поведение такое, улыбается такая мне. Очень деликатно, все красиво, так нежно. What do you want? Такая, ну что вы хотите? У меня било сразу желание туда идти. Она мне перегородила дорогу. Она взяла мое сознание своей красотой, и цель ее была пихнуть мне какой-нибудь камешек. Это было видно, хотя вела она себя очень хорошо. У меня пропало сразу желание туда идти, сразу. Я говорю, извините, ничего, и пошел. Видите, люди, которые привязаны к плодам труда, они просто как проклятые. У них ничего в жизни не получается. Вот интересно знать, что когда приходит время, люди сами начинают идти туда, где что-то хорошее есть. Но надо чуть-чуть подождать. Вот человек начал вкусный хлеб делать с молитвами. Сразу у него будут покупатели? Нет. Деятельность благости развивается постепенно, но потом укореняется очень сильно и не тает. У меня есть один друг, вот он плечет этот хлеб. У него была такая ситуация в жизни, что у него сгорела печка. И как бы, он на русской печке. И у него дом весь сгорел деревянный, печка сгорела тоже. Вот, и он не мог печь этот хлеб. И люди его задолбали просто. Они звонили, каждый, когда будет хлеб, когда будет хлеб. Ему пришлось, это было летом, он построил печку раньше, чем дом. Построил печку на улице, чтобы хлеб печь, потому что люди приставали. Они давали ему жить. Понимаете, когда человек в благости живет, люди не дадут возможность тебе уже не работать потом. Они тебя замучают, потому что они будут сильно привязаны к тому, что ты делаешь. У меня есть одна знакомая в Ростове. Она, знаете, вообще не парится с работой, она целыми днями молится, но она где-то часа три в течение дня делает пирожки. Просто пирожки обычные. Много пирожков делает за три часа быстро. Там целый большой такой кузовок пирожков. И освещает их, с молитвой делает, освещает вегетарианские пирожки. И потом несет их на рынок. Думаете, она их продает? Все работники рынка нуждаются в ее пирожках. Когда она приходит на рынок, один из этих работников забирает всю котомку и отдает ей деньги просто. И дальше все пирожки по рынку. И они требуют больше от нее постоянно. Почему? Потому что от ее продукта идет любовь. Но это сразу не возникает, нужно время. То есть какое-то время она просто ходила, предлагала. Даже просто не продавала, а предлагала пирожки. У меня есть одна знакомая как же город на Урале называется? Перми. И она делала торты и просто носила по разным фирмам и предлагала покушать. Ну просто пекла торты, освещала их и носила просто людям, раздавала их. И в какой-то момент они решили вот на продажу эти торты делать. И они начали приносить эти пирожки, предлагать купить. И все эти пирожки, эти торты, все они сметались просто. А потом у них было самое мощное производство по всей Перми тортов. Никто конкурировать не мог. Потому что как только их торты видели, сразу все скупали. Без разговора. Причина это любовь. Люди хотят любви. Самая большая нужда это любовь. И вот эта деятельность без плодов, любовь, посмотрите, или я думаю о том, чтобы пихнуть товар, или я с любовью готовлю. Смешать их два чувства невозможно. Невозможно. И это касается любого человека в его жизни. Если вы что-то делаете, желая принести счастье людям, то это принесет вам счастье. Если вы что-то делаете, желая просто заработать, то это принесет вам страдания. Все, это закон. И почему мы делаем, желая заработать, а потому что мы просто не знаем, откуда идет счастье. И каждый раз, чтобы заставить себя делать для блага других, нужно в этот момент сосредоточиться. Поэтому прежде чем работать, человек должен помолиться сначала. Он должен встать и сказать себе, зачем я работаю. И настроившись, потом идти уже трудиться. Это очень важно. Попробуйте, ваша жизнь станет намного слаще от этого. Дальше. Действовать нужно без ненависти и без излишней привязанности к людям. Допустим, вы работаете где-то на производстве, на фирме. Да, вы приходите на работу, вам не надо ни ненавидеть людей, ни подлизываться к ним. Надо просто выполнять перед ними свой долг. Если люди вам плохо делают, прощать. Если люди к вам пристают, ближе хотят быть, давайте им дарить им счастье. Но не нужно во время деятельности сильно привязываться к кому-то, желать испытывать от него счастье. Это засада. То же самое в семейной жизни. Вот смотрите, интересно, люди не знают, как жить счастливо друг с другом. Но это тайна. Как я должен к жене своей относиться? Я должен, насколько сильно я должен зависеть от ее красоты? Как вы думаете? Вот психически, насколько я должен вспоминать ее красоту, вот зависеть от ее красоты, насколько? Ну вот в десятибалльной системе, насколько?
Говорят, мужчины через каждые 20 минут думают о сексе.
Говорят, да. Говорят, в Москве кур дают, а в Казани пирожки с глазами. Едят, а они глядят. Вот. Давайте сейчас просто вот, в десятибалльной системе. Насколько я должен думать о своей жене, привязываться к ней? 10 баллов, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. 5. Женщины говорят, мужчина, 0. Женщины, 5, Олег Геннадьевич. Женщины боятся, это такая тема страшная для них. А? Что? Видите, она испугалась совсем уже. Мужчина думает вообще, да? Итак, слушайте, это тайна. Эта тайна открывает ключ к знанию, как быть счастливым в семейной жизни. Мужчина по природе склонен наслаждаться женской красотой на 10 баллов. Склонен. Но он должен, обязан свести в своем сердце зависимость от женской красоты к нулю. Он не должен думать о женской красоте вообще. Он должен думать о том, как заботиться о своей жене на 10 баллов. Вот это желание красоты женской надо превратить в желание ей просто служить. И смотрите, когда человек полностью отвязывается и полностью привязанность превращает в служение, в этот момент что происходит? Он становится полностью удовлетворен своей деятельностью, потому что сверхдуша, его совесть ликует в его сердце. Жена тоже ликует, потому что он ее не сосет из нее кровь. Он просто заботится о ней постоянно. Она счастлива с таким человеком. И ее счастье дает ему еще больше любви, еще больше. Возрастает любовь. А мужчина что должен делать? Не привязываться к этому, а еще больше заботиться о ней. И что происходит? Такая жена бесконечно благодарна ему и бесконечно готова ему дарить любовь. А он бесконечно не привязывается к этому и продолжает служить. Как вы думаете, эта ситуация когда-нибудь закончится в своем нарастании? Нет. Такая будет любовь расти бесконечно. Проблема заключается только в нашей скупости. И все. Проблема в том, что мужчина хочет эксплуатировать любовь женщины и требует от нее любви. А это вызывает у нее в сердце протест, и поэтому она злится, капризничает и обижается на нее. И есть еще другая причина, почему она так делает. Потому что она сама хочет эксплуатировать мужскую энергию. Вот смотрите, если жена хочет эксплуатировать мою мужскую энергию, а я на ноль привязан к ее красоте, просто ей служу. Ее желание эксплуатировать меня, будет меня раздражать или нет?
Нет.
Раздражение приходит всегда от привязанности. Если я привязан к кому-то, значит я не защищен от его насилия. Если я не привязан, значит защищен. Вот допустим, я по-доброму отношусь к какому-то человеку в трамвае, и он на меня кричит: «Эй, очкарик, подвинься, уйди с дороги, щека мешает». Но я как-то не знаю этого человека. Я по-доброму к нему отношусь. По-доброму означает ноль. Вот этот ноль не означает холод. Он означает доброта просто. Видите, доброта, желание служить, это и есть доброта. То есть плюс на служение, я готов оказать ему почтение постоянно и готов как бы принять его в свою судьбу, то есть признаться в своих недостатках. Готов оказывать ему почтение, но я не хочу наслаждаться этим человеком. Не хочу, чтобы он меня хвалил там и что-то мне доброе говорил. Что произойдет в этот момент? Я просто отойду и все. У меня будет чувство, что он как-то неправильно со мной поступил, но при этом оно не вызовет боль и страдания. Я просто захочу держаться подальше от этого человека, не связываться больше, не сталкиваться с ним, но у меня не будет выхода из равновесия, потому что выход из равновесия идет из ожидания, что в трамвае у меня все будет хорошо. Вот когда это ожидание есть, это всегда приносит страдания. Вот женщина, когда замуж выходит, она ждет, ожидает от мужчины, что он будет хорошо себя с ней вести. Это ожидание является ее плохой кармой. Она разрушает ее жизнь. Кармический анекдот. В реанимации доктор такой подходит к пациенту, пациент смотрит на него и говорит: «Доктор, я могу на что-то надеяться?» Врач посмотрел на него и говорит: «Смотря на что ты хочешь надеяться». Не поняли? Такой строгий анекдот. Жизнь как реанимация, понимаете? Человек должен... Вот женщина, когда замуж выходит, она должна знать, что ее там обязательно будут мучить. И мучить серьезно. Потому что карму же надо как-то отрабатывать на этой земле. А отрабатывается она всегда в близких отношениях. Ребенок рождается, думаете, для счастья? Нет, он рождается для того, чтобы вас замучить. Сначала он дарит много счастья, чтобы вы привязались к нему, а потом будет мучить. Все очень просто, система очень простая. Человеку что нужно сделать? Просто служить всем вокруг, служить ребенку, служить жене. И при этом не мечтать, что они тебе будут дарить счастье, не мечтать об этом. Смотрите, с точки зрения привязанности мы должны к этому миру относиться нейтрально. Ни холодно, ни жарко. А с точки зрения любви мы должны как можно больше вкладывать своих сил, особенно в тех, кто рядом с нами. И при этом не ожидая ничего взамен. Теперь у меня к вам вопрос. Вот тех людей, которых трезвую голову имеют. Это возможно вообще или нет? А? Вот кто трезвый человек? Есть трезвый человек? Да? Нет. Нет, невозможно. Когда человек делает что-то доброе для человека, он всегда ждет взаимности. Если взаимности нет, у него в сердце боль возникает. Это невозможно. Попытайтесь это понять. Поэтому материальное существование называется рабством. Мы как в кандалах живем здесь, понимаете? Если я начинаю добрые дела делать для близкого человека, у меня еще больше боли возникает в жизни с ним. И поэтому веды объясняют механизм освобождения от этого рабства. Они говорят, что единственный способ настоящей бескорыстия в сердце получить, когда ты можешь просто служить близким и не париться, есть только один способ. Это поклоняться святости, мои хорошие. Потому что когда ты поклоняешься святости, ты перенимаешь силу бескорыстия, которая человеку не принадлежит. У нас нет внутри механизма, понимаете, который даст нам возможность не реагировать на подлость. И на злость судьбы. У нас нет сердца механизма. Этот механизм включается, когда человек контактирует, общается с чистотой и святостью тех, кто посвятил себя Богу. Только у Бога есть бескорыстная и настоящая любовь. У нас ее нет. Мы нищие в плане бескорыстной любви. Поэтому все возвышенные люди и молятся: «Я нищий, помоги мне. Дай мне чистую, светлую любовь твою». Это правда. Потому что все остальные считают, что у меня очень много любви, нет проблем. У тебя очень много любви, проблема заключается в том, что эта любовь очень дорого стоит. Ко мне один мужчина подошел после лекции и говорит: «А я сам себе готовлю». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «А потому что если жена приготовит, это очень дорого стоит». И это правда. Смотрите, интересно как. Мужчине что-то отдать жене вообще не проблема. Не проблема. У него очень много в сердце бескорыстки. Мужчин по природе. Что тебе подарю? Может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Понимаете, у мужчины сердце очень щедрое. Женщины это чувствуют. Поэтому они клянчат у мужиков все. Дай мне то, дай мне это, подари мне машину. Но мужчине очень трудно действовать для близкого человека. Ему легко отдать, но делать что-то для близкого человека очень тяжело. Практически невыносимо, невозможно. Допустим, мужчина готов отдать все жене. Но подметать пол, когда она попросит, ему очень трудно. Пусть она говорит, пожалуйста, помой пол в квартире. Он такой, ему очень не то, что ему трудно пол помыть, ему легко пол помыть. Но когда просят, тяжело. Понимаете, да, о чем я говорю? Теперь женская природа. Женщине очень легко что-то сделать для близкого человека, вообще без проблем. Ее что-то попросят, она тут же жжик и сделала. Но! Ей очень трудно отказаться потом от того, что она за это заслужила. Она же все запоминает, сколько она что сделала. Должок. Например, женщина приготовила вкусно очень мужу, заботливо, с молитвами. И села смотреть, как он кушает. Вопрос, зачем? Ответ очень простой. Затем, чтобы он сказал, как вкусно. Причем очень честно. Если она очень внимательно смотрит, когда он кушает, у него ложка застревает во рту. И ему надо вот так поперхнуться и сказать, как вкусно. И она при этом, так как он сказал неискренне, она посмотрит на него и скажет, что, невкусно? И он скажет, как вкусно. Еще более надрывно, и она скажет ему, что-то я не чувствую твоих слов. Он бросит ложку, пойдет телевизор смотреть. И так продолжается наша счастливая семейная жизнь. То есть идея в чем заключается? В том, что человек своими силами не может преодолеть в себе это чувство корысти, которое непреодолимо тяжело для него. Непреодолимо тяжело. Оно действует по-разному. И женщина, например, не замечает, что ей нужны награды. Она говорит, ну это же естественно чувство благодарности. Какая это корысть, Олег Геннадьевич? Я бескорыстно тружусь целый день для своего мужа. Че, ему трудно сказать спасибо? То есть она не считает это корыстью вообще. Она считает это бескорыстием. Точно так же мужчина говорит, я пошел как и шаг на эту жену целый день. И че? Мне не положено посидеть дома, посмотреть телевизор, отдохнуть? Действовать нужно, не привязываясь, не любя и не ненавидя. Просто выполняя свой долг. Молодой человек. Понимаете? Главное в вашей жизни не мой автограф.
Нет.
Нет. Главное вам понять, что такое скромность. Видите, он не понял. Чаще всего таким людям я не нужен. Понимаете? Которые так могут легко зайти к старшему и перед всеми как бы попросить автограф. Чаще всего людям таким нужно самоутверждение. Им я не нужен, и вы не нужны. Поэтому не поставлю. Кажется, вроде бы здорово, да, человек хочет автограф получить, но это не то, что ему надо сейчас на самом деле. Те слова, которые ему сказал, более важны. Видите, я огорчен немножко, да? Это означает, что я не выполнил перед ним свой долг. Потому что я должен был призвать своего наставника, вот что я сейчас делаю, для того, чтобы справиться с этой ситуацией судьбы. То есть я должен был с любовью сказать этому человеку, а не с чувством превосходства, которое я испытывал, когда вы смеялись. Видите, как трудно выполнять свой долг. Но если ты сразу не выполнил, то надо выполнить потом. Вот я сейчас догонку, как бы, хочу ему сказать то же самое, но по-другому. Потому что ему действительно в жизни это надо. Ему нужна вот это вот чувство такта или скромности, которое дает ему победу над собой в своей жизни. Но это возможно, если я без любви, то есть это называется не любовь, без привязанности и ненависти отношусь к этому человеку, а просто желая служить ему. И это дает настоящее счастье в отношениях. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? То же самое касается личной жизни, но еще в большей степени. Представьте, если сейчас мне было трудно чужому человеку как-то отнестись правильно, как трудно это сделать в личной жизни, когда у нас уже есть привязанность, когда мы уже хотим наслаждаться отношениями. И поэтому мы страдаем. И поэтому каждый человек должен заранее знать, что он не сможет сразу справиться со своей судьбой. Ему придется страдать в отношениях близких, и придется каждый день в молитве прощать и просить прощения. Возвращать ситуацию назад надо. Назад означает к одному моменту очень важному. Вот смотрите, Бог нам уже все дал. Он очень нас любит, и поэтому Он нам дал эталон понимания близкого человека. Этот эталон находится в первом взгляде. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Понимаете, то есть... Это чувство не мое, оно отдает от Бога. Когда человек видит любовь, чистоту в человеке, красоту в нем, то это нужно для того, чтобы это запомнить на всю жизнь. Это не нужно для того, чтобы наслаждаться сейчас этим, а нужно для того, чтобы запомнить. Потому что потом ты в человеке будешь видеть много чего другого. Трусы, пьяную морду там и все прочее. Понимаете? Нужно запомнить эту чистоту души, которую ты увидел перед собой. И дальше каждое утро в молитве вспоминать этот первый взгляд. Те, кто из вас не помнит этого, вы не знаете, что такое, кто такой близкий человек ваш. Потому что Бог открывает близкую душу близкого человека сразу. Вот сейчас у вас души распахнулись здесь, в этом зале, чтобы вы об этом узнали. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что надо это запомнить. Вот я сейчас запомнил вас, как вот сейчас у вас души открылись, я вас запомнил. И надо таким о людях думать, так вспоминать. То есть в молитве надо просить прощения и доходить до этого момента, пока человек разгневан или обижен, или с неприязнью относится к разочарованиям человеку, то это значит карма сильнее судьбы. Но когда человек в молитве, думая о святом человеке, сначала забыть надо про своего близкого человека, думать о святом человеке в молитве и служить ему. Это служение ведет в сердце бескорыстие, а бескорыстие приведет голову к трезвому состоянию. Потому что только бескорыстие нам нужно для того, чтобы получить знания. Бескорыстие, которое идет от святости, первое, что оно делает человеком, оно дает человеку успокоение, и человек уже не думает плохо о близких. А второе, оно ему дает знание. Почему эта ситуация произошла? В чем твоя вина? Знание в благости – моя вина. Знание в страсти – наша вина. Знание в невежестве – твоя вина. Понятно, да? Нужно только интересоваться своей виной. Не надо интересоваться, чем он виноват. Это не наше. Не то, что нам надо. Нам не поможет это. Потому что кандалы рабства кармы возникают, когда ты очень хорошо знаешь, в чем виноват он. Когда ты об этом узнал, ты уже на себя повесил эти цепи, которые не дают тебе возможность улучшить отношения. Итак, у человека нет сил быть бескорыстным. Никаких сил. И признание этого является знанием, которое дает возможность победить судьбу. Итак, деятельность благости выполняется без желания насладиться ее плодами. И если человек способен быть подчиненным старшему в своей жизни, как определить, что я эгоистично настроен? Сам человек определить это не может. Ни один человек. Вот вы просто смотрите на меня с верой, и это уже в моем сердце рождает что? Гордость. Как мне ее победить? Если я даже не знаю об этом ничего. Это все подсознательно происходит. Как мне победить гордость? Я завтра утром должен поклониться своему наставнику. И когда я буду кланяться и почувствую, что мне тяжело это делать, значит, я уже нахватался ваших взглядов. Понимаете, если мне будет тяжело ему кланяться, это значит, что я уже горжусь собой. Все. Я должен кланяться до тех пор, пока я не почувствую себя песчинкой у его стоп. Потому что душа, она маленькая, как песчинка. И должна жить в стопах старших. Когда человек так настроен, то разум его чист и светл. И работает всегда правильно по отношению к себе. Поэтому действовать без ложного эго, эгоизма возможно только поклоняясь старшим. Другого способа нет в нашей жизни, как это делать. Я разок приехал к своему наставнику и говорю ему: вы знаете, у меня все хорошо, лекции слушают люди, меняются. Приходит много людей на лекции. У нас было несколько учеников, рядом сидели, мы говорили ему каждый какие-то слова. И он, когда мои слова услышал, он даже не стал отвечать на то, что я сказал. Он просто по-доброму посмотрел, выслушал и дальше начал разговаривать с другим. Ничего мне не сказал. И когда беседа закончилась, он отвечал на вопросы других, но мне ничего не сказал. И сказал мне: я рад тебя видеть, ступай. В моем сердце загорелся огонь, сильный огонь в этот момент. Я почувствовал, что я ждал ответа. Мне захотелось этого ответа. Но я также понимал, что что-то происходит важное в моей жизни. Я пришел домой, начал кланяться наставнику, молиться. Это было в святом месте. Пришел в ту комнату, где я жил, начал кланяться. И в этот момент я почувствовал гордость, которая мне помешала его любить по-любому. Потому что он имеет право делать, что он считает нужным со мной. Он старше. И когда я, почувствовал свою гордость, вот эту силу, которая мешала мне принять его такое поведение, в этот момент пришло в сердце знание о том, что я осквернился вот этим почетом, уважением там и так далее. На следующий день я пришел к нему, покланялся и сказал: я вам очень благодарен за то, что вы мне дали знание о том, что я гордый человек. Я очень благодарен вам за это. Когда он взял, положил мне руку на голову, то очень близко так ко мне подошел, вот так вот, глаза мне начал смотреть. И сказал: старайся всегда быть очень смиренным, всегда цени старших, поклоняйся всегда в своем сердце старшим и Богу. И тогда ты будешь защищен от этой силы, которая разрушает всю жизнь человека. И эта сила всегда живет в нашем сердце. Если мы не имеем старших, шансов нет вообще узнать об этом. Вам кажется, что у вас нет этой силы, но это ложь. Именно эта сила, гордость, заставляет обижаться, страдать, ненавидеть, злиться, впадать в панику, корчиться от боли, которая приходит от жизни. Понимаете, основная проблема людей, вот сейчас лекция закончится, куча народу ко мне прибежит с вопросами, что делать. Даже несмотря на то, что я сейчас отвечу на этот вопрос. Основная проблема людей заключается в том, что все люди находятся внутри ситуации. Они не хотят понять, что единственный способ жить правильно, это с утра настроиться на святость, молиться и войти в такое отношение со святостью, чтобы сердце успокоилось по отношению к проблеме. Веды говорят, что океан страданий, в котором находится человек, каждый человек в этой жизни, когда человек начинает соприкасаться с Божественным и служить Ему в своем сердце, постепенно в результате этого служения увеличивается спокойствие в сердце и увеличивается знание, а океан страданий уменьшается и превращается в маленькую лужицу от телячьего копытца. Это буквально сравнение из Священных Писаний, то, что я вам говорил. Когда теленок вступает на землю влажную, возникает маленькая лужица от этого телячьего копытца. Понимаете? И так кажутся проблемы, которые у тебя в жизни есть, когда ты реально погружаешься в отношения со святостью. Поэтому единственное, чего человеку в жизни не хватает, это этих отношений. Потому что что бы у вас в жизни не было, вас бросил муж, там ушел ребенок из жизни, все что угодно, вас рак, там, все что угодно. Не имеет значения, когда вы со святостью соприкасаетесь, вы побеждаете эту карму в своем сердце, вам приходит знание. Вот, допустим, у человека рак, какое знание ему нужно, чтобы он успокоился? Какое знание ему нужно? Первое, что ему нужно знать, ему суждено жить долго или нет, для спокойствия. Но когда ему приходит знание, ты оставишь мир очень скоро, что дальше ему нужно знать? А? Ему нужно знать свое будущее. Ему нужно знать, что будет в следующей жизни. Я разок молился своему наставнику и думал о своей судьбе, о том, что придется оставлять тело и мучиться в муках, как бы оставлять тело, как любому человеку. И я почувствовал эту карму как бы свою, мне стало жутко. И в этот момент я почувствовал милость, пришла милость старшего ко мне. И эта милость, знание, оно мне сказало: не волнуйся, у тебя очень будет светлая следующая жизнь. Все уже определено для тебя. И это знание родило в моем сердце смелость по отношению к своей жизни. Я почувствовал себя очень защищенным в этот момент. Поймите, что когда человек реально соединяет свою жизнь со святостью, у него нет страха ни в чем, потому что все откроется в его сердце. Даже если ему суждено оставить быстро этот мир на самом деле оставить придется всем очень скоро. Жизнь человеческая очень коротка. Даже если вам 20 лет, и вы думаете, что впереди вечность, это безумие так думать. Потому что жизнь проходит очень быстро. И люди часто, которые живут в страсти, допустим, вот как мне, около 50, человек в страсти думает: ох, еще только 50, впереди вся жизнь. И даже в 70 он так же думает. Знаете почему? А потому что человек хочет жить в иллюзии. Он не хочет принимать правду, что жизнь человеческая предназначена для сдачи экзамена. Она не предназначена для того, чтобы здесь вечно на этой земле оставаться. Поэтому люди как судорожные, как сумасшедшие, даже в 50 и 60 пытаются купить себе новую квартиру. Чем тебе эта новая квартира? Тебе осталось немного совсем жить. Лучше вложи свои силы в что-то другое. Видите, это иллюзия, сумасшествие, в котором мы живем. Это сумасшествие, оно связано с тем, что у нас нет знания о том, как устроена жизнь человека, что будет следующая жизнь. И она будет не факт, что хорошая. Все зависит от того, как ты эту прожил. Поэтому человек должен очень серьезно относиться к знанию. Самое главное для нас – это отношение с святостью, потому что эти отношения, с одной стороны, дают спокойствие в сердце и страдания, которые вас сейчас мучают, и вы думаете: Олег Геннадьевич все равно мне ответит на этот вопрос. И вы будете ломиться в конце лекции ко мне, чтобы я ответил. Потому что вы думаете, если я вам скажу, вам станет легче. А я вам уже все сказал. Я вам говорю, что эти страдания, которые вас мучают, они станут служицу телячьего копытца, если вы завтра с утра начнете интенсивно в своем сердце поклоняться святому человеку. И даже как поклоняться, вы научитесь во время этого поклонения. Потому что это поклонение само приведет к знанию, как это делать правильно. И каждый раз, когда вы будете это делать, вы будете чувствовать, что вас беспокоят эти страдания все меньше и меньше и меньше. И тогда у вас возникнет сейчас ко мне вопрос. Это что, когда мой близкий человек ушел из жизни, мне будет наплевать? Нет. Поймите такую вещь, что страдания – это вообще не способ жить. Вообще не способ жить, это просто невежество. Часто люди выдавливают из себя слезы, потому что ушел близкий человек. Понимаете, настоящие отношения, они связаны вот с этим вот надрывом, который люди часто испытывают. Вот если вы действительно поймете, что произошло с близким человеком, это вы поймете просто объем работы и все. Вы поймете, что человек уходит из жизни в другую, ему нужна помощь. И в это время надо просто молиться за него, это просто объем работы. А отношения будут в вашем сердце вызывать глубокое чувство. Это чувство может быть разлуки, но это чувство не страдания. В духовном мире, в том мире, в котором мы должны жить, там тоже очень много разлуки. Но это не приносит то чувство отчаяния и желания умереть, которое сейчас присутствует в наших сердцах. Поймите, даже разлука духовная имеет сладкий вкус, который просто мы не знаем, что такое. Поэтому нам не с чем сравнивать.
Итак, деятельность благости совершается с правильным настроем. Прежде чем совершать поступок, человек должен настроиться на старшего. Допустим, Игорь сегодня мне сообщил пренеприятную новость. Он забыл включить камеру. Поэтому моя лекция как бы не транслировалась и не записывалась, часть лекции. Я вошел в ступор, а потом я настроился на своего наставника и понял, что это просто пласт тяжелой судьбы, который я должен был сегодня получить. На благо всех, кто слушает лекцию. Чтобы вы увидели, что я сам делаю то же самое. Так, видите, без ложного эго должна быть действие совершаться. Означает настрой на старшего. Без настроя на старшего невозможно освободиться самому от влияния кармы. Вот камеру не включили, это вызвало у меня шок в сердце. Это влияние кармы. И мне хотелось порвать моего помощника в этот момент. Хотя он мне вылечил зуб. Об этом не думал, что он вылечил зуб, думал о том, что он камеру не включил. Но когда я вспомнил о своем наставнике, в этот момент мои мозги протрезвели, я вспомнил, что он на самом деле мой благодетель и постоянно заботится обо мне, а я постоянно его мучаю. Понимаете, так происходит победа над судьбой. Когда человек вспоминает святого человека, то проблема становится как лужица от телячьего копытца, понимаете? Она становится маленькой и незначительной в его сердце. Движемся дальше. Не обязательно. Что значит живым? Что вы имеете в виду? Наставник должен быть или в этом теле, или в духовном теле, или в следующем теле. Но он всегда живой. Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной. Также, если Ленин всегда живой, почему наставник не может быть всегда живым? Что, он хуже Ленина? Человек, который действует в благости, есть особенность. Этот человек чувствует счастье во время деятельности, и поэтому он действует с великой решимостью. Вот когда человек начнет действовать, жить правильно в благости, у него великая решимость сердца вырвется из его сердца. Люди в страсти тоже действуют с решимостью. И в невежестве тоже грабят банк тоже с великой решимостью. Решимость есть везде. Но великая решимость – это особая решимость. Потому что великая решимость означает вера. Да, люди грабят банк, они не сильно верят, что это хорошее дело. Люди, которые действуют в страсти и как бы с помощью интриг пытаются власть завоевать, их хорошее положение в обществе, деньги, они тоже не сильно верят, что это благое дело. Просто это надо. Судьба их заставляет так делать. Но когда человек действует в благости, то его решимость соединяется с верой. И это дает особую силу в его сердце. Понимаете, о чем я говорю? Особая необыкновенная сила, которая сильнее смерти. Люди в невежестве тоже готовы грабить банк и отдавать свою жизнь. Но это не та отдача жизни, потому что там присутствует страх. Но когда человек действует в благости, страха нет, потому что его борьба сопровождается знанием. Человек, который погибает для Бога, он знает, что будет с ним дальше. И поэтому он не испытывает даже страха. Часто человеку, чтобы воевать в невежестве, надо напиться, чтобы не чувствовать страха. Но человеку в благости не надо напиваться. Он не чувствует страха, потому что знает, что дальше у него всю жизнь будет хорошо, даже если он погибнет за Бога. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть деятельность благости сопровождается откровением внутренним. Сердце испытывает счастье, глубину, чистоту. Но эта деятельность труднодоступна сначала. Например, просто кивать головой мужу и говорить «спасибо тебе, я все поняла», когда он на тебя орет. Непросто. Прощать его от его агрессии, злого поведения непросто. Для этого нужно реально молиться и иметь большую силу. Мы же об этом говорим сейчас. Не то, что муж там что-то не так сделал, я ему простила. Мы говорим о сильных эмоциях, потому что в семейной жизни и вообще в жизни человека, чем больше привязанности, тем больше злобы, ненависти и агрессии. От чего люди близкие так сильно мучают друг друга? От того, что ожидания наши не отвечаются, то есть, понимаете? Вот почему на почве половых проблем столько проблем? Потому что человек хочет наслаждаться телом близкого человека, и что-то не получилось в сексе. Понимаете, что потом происходит? Злоба, ненависть. Страшные вещи. Причина — это привязанность к наслаждению, вот эта привязанность. Но знаете, что если вы односторонне сможете нейтрализовать эту силу, то с той стороны тоже она стихнет. Потому что всегда карма действует только двухсторонне. Она никогда не действует односторонне. Она живет между людьми, а не внутри человека. Когда нам кажется, этот человек скотина, я его ненавижу, эта энергия ненависти находится не в нем, а между вами. Если вы прощаете, прощения просите, действуйте правильно, то есть контактируйте со святостью. Понимаете, прощить не означает, я тебя хочу простить, я тебя хочу простить. Это невозможно. Но если вы думаете о святом человеке, кланяетесь ему, то после спокойствия, которое возникает в этих отношениях, и что вы во время молитвы этой забываете вообще всю проблему, признак опять того, что вы погрузились в правильные отношения со святостью. После этого приходит успокоение и понимание, почему он так поступает. Это называется прощением. То есть, когда человек понимает, что человек просто находится под влиянием судьбы, поэтому так себя ведет, наступает прощение сразу. И ты уже не сильно беспокоишься от этого. Теперь вы скажете, ну если я это буду понимать, значит я буду понимать, что он несовершенный, как будто ниже меня, если он постоянно под влиянием судьбы находится, а я постоянно ему прощаю. Если человек знает хорошо, что он сам несовершенный, тогда он легко принимает, что вокруг люди точно такие же. Ему без проблем это принять. И спокойно к этому относиться. Мы все несовершенны, все до одного. Вот я читаю лекции, может час во время лекции прям произойти такое событие, которое я не переварю. Уже два события произошло, я их не переварил. Представляете, может сейчас произойти третье, которое вообще меня выведет из равновесия какой-нибудь. Например, какая-нибудь елочка упадет мне на голову. Поэтому как бы надо эту вещь понять, что судьба — это огромная сила, но мы должны падать и вставать. То есть надо все равно опять возвращаться назад. Если я, допустим, сделал что-то не так в своей жизни, надо возвращаться назад, покланяться событию, покланяться старшему и вперед идти. Итак, человек, который действует в благости, у него в сердце решимость и энтузиазм. Ему хочется это делать, хочется так жить. И он не колеблется ни в успехе, ни в удаче. Вот смотрите, деятельность страсти. Человек, допустим, действует в страсти, когда не получилось так, как он хочет, потому что он руководствуется привязанностью. Человек в страсти чего хочет, когда он дом строит? Хочет наслаждаться этим домом. Представьте, у него зарплаты сейчас нет выплачивать дом, и дом не достраивается. Что с ним происходит? Его колбасить начинает. Он уже думает, спит и думает, как достроить дом. Его жизнь рушится. Но если человек просто действует, строит дом, потому что так положено, потому что у нас большая семья, нам надо жить в большом доме. Но я хочу жить для Бога, я не для дома живу, а для Бога. Если Бог хочет, чтобы сейчас я здесь жил, я буду здесь жить. Если Он захочет, чтобы я жил в том доме, я тоже не против. И у меня есть излишки денег, я поэтому вкладываю в этот дом. И человек просто из чувства долга действует. И когда денег нет, он также спокойно относится к этому, думает, ну нет денег, значит мы не вкладываем. Потому что его ценность, его желание находится в руках Бога, понимаете? Это желание в руках Бога, оно рождает бескорыстие. Когда желание находится в руках другого человека, в руках события, все это запускает карму. Карма означает привязанность. Если мое сердце принадлежит мужчине, значит, я буду страдать от его поступков. Если мое сердце принадлежит святому человеку, от его поступков я страдать не буду. Потому что они всегда приносят мне только удачу и только знания. И ничего плохого мне никогда не приносят. Деятельность страсти требует огромных усилий. Почему? Потому что сверхдуша этого не хочет. Она не хочет, чтобы мы так жили. Поэтому человеку, я хочу квартиру. Хорошо, голосование. Сейчас мы все проверим. Ведь все равно, понимаете, жизнь заставляет нас жить в благости, но мы все равно, как упертые бараны, пытаемся по-своему. Не понимая, что это не то, что надо на самом деле нашей жизни. Вот смотрите, проведем статистику. Кто из вас улучшил свою жилплощадь Не напрягаясь, вот просто само собой, просто потому что пришло время. Вот пришло время, и жилплощадь стала больше. Поднимите руку, смотрите в зал. Пришло время просто само собой, смотрите в зал. Хорошо, теперь второй вариант. Кто из вас очень сильно напрягался, старался, дерзал и, наконец, получил увеличение жилплощади? Поднимите руку, смотрите в зал. 5 раз меньше рук, как минимум. Так всегда бывает, это не то, что так в Екатеринбурге. Хорошо, жилплощади, может быть, вас не пробило. Давайте дальше. Кто из вас бросил пить само собой, просто слушая лекции, живя благостной жизнью, раз и отвалилось? Поднимите руку. Смотрите в зал. Теперь, кто из вас напрягся, сказал себе «А-а-а!» и бросил? Поднимите руку. Тоже такие есть? Почему нет? Это сильные люди. Есть такие. 2 человека всего. А до этого подняло человек 20, как минимум. Хорошо, кто из вас просто само собой, слушая лекции, бросил курить? Поднимите руку. Смотрите в зал. А кто из вас просто сжал зубы и сказал «бросаю» и бросил навсегда? Поднимите руку. Видите, 2 раза меньше, как минимум. Итак, о чем я вам сейчас рассказываю? Как вы думаете? А? Не напрягаться, господи? Хорошо. Не напрягаться, значит, не напрягаться. Продолжаем нашу лекцию. Мой хороший, не напрягаться. Я не об этом говорю. Нет, всегда мы говорим правильно. Значит, вы так хотели в сердце. Нет, я говорил не об этом. О том, что человек должен вкладывать силы в правильном направлении. Напрягаться надо обязательно. Обязательно. Надо со всей силы жить, с энтузиазмом, с решимостью, очень сильно, решительно. Но в сторону молитвы и духовной жизни. Туда силу надо приложить. Но также строить дом надо тоже напрягаться. Но тут там не надо привязываться, не надо страдать, не надо мучиться, беспокоиться по поводу этого. Вот о чем я говорю. Работать тоже надо напрягаться. Некоторые люди говорят, а я духовной практикой занялся, Олег Геннадьевич, я теперь в жизни не напрягаюсь. Жена пищит, правда, дети тоже без штанов ходят. Я им счастья желаю, прощаю. Нет, это не благость. Благость означает, человек трудится, активный. У него активная жизненная позиция, он всем помогает, заботится об всех. Он напрягается, но не привязывается. Допустим, зарплату принес, жене отдал. Обычно она как говорит? Спасибо иногда. В основном ничего не говорит. Но иногда говорит, только, этого мало. Мало. Только, этого мало. И вы, если привязаны к тому, чтобы она похвалила. А вы просто отдайте зарплату, не надеясь на то, что она похвалит. Ни на что не надеясь, просто отдайте спокойно зарплату и все в своей жизни. Или вообще не отдаете. Если вы не отдаете зарплату жене, значит, вам придется отдать ей свои нервы. Потому что она вас загрызет, просто загрызет и все. Понимаете, зарплата принадлежит женщине, а работа мужчине. А? Благодарить не нужно мужу, да? Вы так поняли. То есть. Сейчас из нашей беседы с ним вы поняли, благодарить не нужно, да? Если хочешь сказать спасибо мужу за то, что деньги дал, что надо делать? Сказать. Не привязывай к следующей зарплате. Если привязались, помолитесь, чтобы отвязаться. Итак, деятельность страсти требует огромных усилий. Человек, который в страсть вошел, пашет как ишак. Усилия, понимаете, почему огромные? Потому что без энтузиазма. Когда человек действует в ненужном направлении, сердце его не радуется такой работе. Человек благости тоже пашет, но ему радостно, ему хорошо, ему нравится это делать. Человек в страсти, если он действует, то он просто упахивается, и никакого отдачи от жизни нет, понимаете? Он даже на этот работать, на эту там новую красивую машину заработал, понимаете? Пыхтел, как и шаг, заработал, сел в эту машину. Она никогда не принесет ему столько радости, сколько он вложил труда. Потому что деятельность страсти никогда не дает отдачи. И человек поэтому остервенелым становится, понимаете, со временем. Он становится грубым и злым. Поэтому люди в страсти постоянно скандалят, ругаются. Жизнь страсти похожа на конюшню, на собачник. Трехкомнатная квартира, три конуры. Вот. Собаки сидят, когда в комнатах все нормально. Но когда они выбегают вместе на кухню, начинают гавкаться. Понимаете, это жизнь страсти, она всегда в скандалах. И почему? Потому что люди сильно привязаны к тому, что они хотят, и сильно страдают, когда они получают. И это бесконечные страдания, они происходят потому, что люди в страсти не понимают одну вещь, что в этом мире сама жизнь предназначена для испытаний, означает для страданий. Рождение в муках, смерть в муках, постоянные болезни. Все это предназначено для того, чтобы мы мучились. Когда я услышал этот анекдот про учебку, мне так понравился, прямо отражает точно жизнь на земле. Один солдат попал в учебную часть, пошел служением заниматься, ему дали ломик, говорит, иди подметай плац. Он подметал, говорит, товарищ прапорщик, дайте мне, пожалуйста, метлу, я лучше подмету. Посмотрел на него, говорит, да мне не нужно, чтобы ты лучше подмел. А что вам нужно, товарищ прапорщик? А мне нужно, чтобы ты замучился. Понимаете, проблема заключается в том, что этот мир создан для того, чтобы мы здесь замучились. Потому что это не место для нашей жизни. Мы должны жить в другом месте, там, где больше света и чистоты. А эта жизнь предназначена для того, чтобы мы сдали все свои экзамены здесь. Но если вы хотите здесь, как бы, чтобы все у вас здесь хорошо было, то это невозможно. Невозможно, понимаете? Есть очень сильные люди с сильным разумом, очень много благочестия, человек очень много добрых дел в прошлом сделал. И он рождается очень талантливым, очень сильным, могущественной личностью. И у него по жизни много денег. Он строит себе великолепную усадьбу. Он делает себе хорошие апартаменты, у него много возможностей жить богато и красиво. Он счастлив? Кто считает, что да, поднимите руку. Я вам желаю этого всего. Если вы считаете, что это и есть счастье, вы получите это и посмотрите, это счастье или нет. У меня в жизни было много богатых людей, а также много людей общалось со мной, которые достигли великой славы в этом мире. Я не буду перечислять этих людей, чтобы как бы не порочить их имя доброе. Но так или иначе, мой опыт показывает, что ни один из этих людей, с которыми я общался, не счастлив. Причина заключается в том, что в этом мире есть много способов сделать человека несчастным. Один мой знакомый, который в правительстве, связан с правительством в одной из стран, зарубежье. Он организует мои лекции, он как-то подвез меня к дому своего друга, говорит, смотри, вот это по твоим лекциям. Видишь, здесь живет помощник президента. Я посмотрел, очень большой, высокий забор. Я говорю, ну я ничего не вижу, кроме забора. Он говорит, а ты что думаешь, он кроме забора что-то видит? Мы ему дом, говорит, строили в живописнейшем месте. И все так сделали, чтобы он просто наслаждался жизнью. Он взял и влепил этот забор. И дай ему спросить, зачем он тебе нужен? Ну так охрана везде. Он говорит, так сказали мои телохранители, что нужен еще дополнительный забор. Понимаете, такие люди постоянно в страхе живут, потому что когда человек очень богатый, его богатство нужно не только ему, мои хорошие. Так устроен этот мир. Когда меня начали сильно критиковать, одна знакомая моя, очень такая серьезный человек, доктор медицинских наук. Она, знаешь, говорит, тебе одну вещь скажу. Один знаменитый человек, по-моему, рождественский, что ли, когда его друг тоже его критиковали, то он ему сказал такую фразу, говорит, человека не критикуют только в трех случаях. Хотя бы в одном из этих трех, если есть, значит, его будут критиковать. Если он бездарный, беспомощный и безызвестный. Если хотя бы одного бес нет, то будут критиковать. Обязательно. Да, она мне это сказала, я понял, что это все зависит просто от зависти. Злоба человеческая не имеет границ, и она на чем основана? У него есть, у меня нет. Понимаете, люди поэтому критикуют и злятся. И всегда, когда у человека что-то появляется в жизни, так уже появляется достаточное количество врагов, которые захотят у него это отнять. И поэтому человек живет в жутком напряжении. Но есть еще одна более серьезная проблема у тех людей, которые имеют много всего. Эта проблема не поддается уже никакому контролю и пониманию. Знаете, в чем проблема заключается? Что родственники, которые живут с ним, хотят его смерти. Особенно дети. Они хотят, чтобы это все перешло к ним. И поэтому они ждут, когда он окочурится. Вот это самое страшное на самом деле, понимаете? Жить с такими людьми, которые сильно хотят твоей смерти. И хотят пользоваться твоими богатствами лично. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому в этом мире нет такого, чтобы человек, имея очень сильный разум и сильное благочестие, и имея много денег, чтобы он обеспечил себе счастливую жизнь. Это не работает система. Чаще всего эти люди, которые вот имеют много всего в этом мире, они просто рисуются и играют в эту счастливую жизнь. На самом деле в сердцах у них такой же туман и пустота, как и у всех остальных. Счастье настоящее находится только в сфере благости. Благость означает чистые, глубокие отношения, означает бескорыстие, означает настоящая любовь, означает служение, забота и так далее. Попытайтесь это понять. Даже человек богатый, если он все свое богатство отдает служению Богу, он будет безмерно счастлив. Это факт. И завидовать ему никто не будет так сильно, чтобы это разрушило его счастье. Никто не сможет преодолеть его вот эту счастливую жизнь. Потому что зло не одолеет того, кто творит добро. Но чем больше человек имеет средств, тем тяжелее ему использовать эти средства на служение другим. Поэтому богатому очень трудно подняться в царство Бога. В ведах сравнивается точно так же, как слону пролезть в игольное ушко. Если человек просто живет, просто посредством, просто заботится о других, просто дружит с теми, с кем надо дружить, просто молится Богу, ему не так сложно быть счастливым в этом мире. Но если он имеет много средств в своей жизни, сильную власть, сильное влияние, ему надо сильно постараться, чтобы жить правильно и не ошибаться в своей жизни. Поэтому не нужно чрезмерное устремление к этому в своей жизни культивировать. То есть сколько Бог дал, столько и хорошо, и так будет хорошо жить. Человек в страсти всегда действует направленно на удовлетворение собственных чувств. Человек в страсти действует из чувства ложного престижа. Ложного означает, это никогда не приносит ему счастья. Он просто движется своими желаниями, страстями. Человек в страсти действует с привязанностью к деятельности, которую он совершает, привязан к результатам этой деятельности. Как ко мне один человек подошел и говорит, Олег Геннадьевич, я всю жизнь работал на этом заводе, я всю жизнь этому заводу отдал. И представляете, сейчас меня сократили только потому, что я старый, что я в возрасте. Я потрясен. Почему они не дали мне возможность доработать? Мне так нравится работать на этом заводе. Это благость, нет? Это страсть. Что человек не привязывается к тому, что судьба с ним делает. Человек не живет для того, чтобы всю жизнь заводу отдать. Завод тебе не вернет, понимаете, это никогда не вернет. Если женщина, допустим, очень сильно любит мужа и поклоняется ему, говорит, Олег Геннадьевич, я полностью по ведическим традициям отношусь к мужу, я к нему же отношусь все правильно, но и чувствую, чего-то мне не хватает в отношениях, потому что он почему-то ведет себя очень высокомерно. Так ты из него Бога сделала. Как он будет относиться к тебе невысокомерно? Потому что человек выполняет свое служение близкому человеку, не привязываясь к плодам. Означает, что привязаться надо туда, потому что привязаться куда-то все равно придется. Человек не может не привязаться, ему надо свою привязанность куда-то отдать. Если он к святости привязался, Священное Писание с привязанностью читает, молитву с привязанностью прочитает, это та привязанность, которая сделает его счастливым. А мужу надо служить спокойно. И когда он начинает гордиться собой, то главное служение мужу – это его воспитывать. Потому что иначе он просто тебя пнет под зад. И скажет, ты же сама знаешь, что мне по карме лучше нужна жена. Ты все время мне об этом говорил, что ты лучше меня, вот и уматывай. Я уже просто вам говорю то, что я слышал. Итак, человек в страсти жаден, выполняя действия, завистлив, выполняя действия, и нечист. Подвержен сильным радостям и печалям, и поэтому он не может быть устойчив в своей жизни. Человек в страсти постоянно напряжен, и временно человек в страсти действует таким образом. Человек в страсти сначала чувствует великую решимость достижения своих целей. У него очень много энтузиазма. Это первая стадия его жизни. И он очень сильно верит в успешную жизнь. Он просто бредит этой успешной жизнью. Думает, что это и есть то, что надо. Чтобы все окружало меня, вот как в этих фильмах, которые воскультивируют жизнь в страсти. Как эти фильмы выглядят? Что все красиво, все хорошо. Что красивые машины у всех, красивое общение, люди так выглядят очень круто, они такие успешные там, они могут гульнуть, никто этого не заметит. Ну, то есть, знаете, такая как бы жизнь вальяжная показывает, и человек, как должен достигать этой жизни, добиваться, тоже показывает. И люди очень сильно в это все верят, понимаете, в успешную эту жизнь. И первый этап — это энтузиазм. Он верит, что у него все получится. И если он очень разумный, интеллектуальный, то он способен в среде этих людей в страсти вести себя очень деликатно, культурно, подчиняться начальству, расти по службе. И он думает, а у меня все получится, я смотрю, какой способный. У меня все классно, я уже пошел. Но проблема-то не в этом, понимаете, заключается, что пошел. А проблема заключается в том, что дальше ты увидишь вот что в своей жизни. Первое, что ты увидишь, что твое время начнет кончаться свободное, потому что люди в страсти теряют свободное время. Они более, все более искованно живут. Им уже некогда заняться чем-то другим, кроме работы. Потому что чем выше, тем больше ответственность. Тем больше ответственность, тем больше пахать надо. Дальше, что эти люди не знают еще про себя. Они не знают, что скоро будет тяжелее работать, потому что человек стареет. Да, уже 35 лет тяжелее работать, а в 40 еще тяжелее. И когда человек в страсти видит, что из-под ног все рушится, потому что он должен конкуренции побеждать, потому что между людьми в страсти всегда идет конкуренция. Что такое конкуренция? Это значит, что ты, если не можешь делать хорошо, значит найдется тот, кто лучше тебя делает. И тебя пнут под зад, потому что между людьми в страсти нет любви. Они просто улыбаются друг другу, и это кажется любовью. На самом деле там просто холодные отношения, жесткие. Итак, первая стадия — энтузиазм, вторая стадия — усталость, третья стадия — надлом, четвертая стадия — разочарование и пятая стадия — деградация. И на одной из этих стадий человек должен опомниться и начать менять свою жизнь. Он должен изучать, как жить правильно, иначе он просто уйдет в невежество. Это неизбежный этап страсти. Страсть — это промежуточное состояние, или туда, или сюда. Поэтому человек не может надолго в страсти остаться на всю жизнь. Ему придется или разочароваться во всем и попасть в невежество, или пойти в духовную жизнь. Одно из двух. Так жизнь в невежестве совершается в полной иллюзии. То есть, смотрите, Бог дает таким людям возможность считать, что у них все хорошо. Когда человек живет бессовестной жизнью, то смотрите, что первое, что получает такой человек — вседозволенность. Что значит вседозволенность? Пей, гуляй, веселись, все классно. Вот, например, в бизнесе. Человек встал на невежественный путь, начал заниматься теневым бизнесом. Что сначала Бог дает? Все. Связи, деньги, возможности. Будешь ездить на лучших самолетах, летать. Будешь в лучшем, как тебе кажется, в обществе находиться. Тебе Бог даст все возможности. Хочу пирожное, пожалуйста. Хочу мороженое, пожалуйста. Все, что хочу, вертолет, пожалуйста. Хочу катер с ракетами, с подводной лодкой внутри. С двумя подводными лодками, пожалуйста. Проблема. Все, что хочу, получишь. Но до того момента, пока не кончится твое благочестие. Потому что в это время человек просто сжирает свое благочестие, накопленное с прошлых жизней. А дальше, когда оно кончится, те же самые люди, которые на тебя работали, сделают пиф-паф. Знаете, что такое пиф-паф? Мы бандита, гангстерита, убивата и стрелянта, мы любита, пистолета, то и это, держим банка миллиона и плеванта на закона. Понимаете? Знаете, сколько людей из преступного мира Италии, вот этих вот, ну как бы, как их называют? А? Мафиози, да, вот сколько из них этих мафиози главных умерли своей смертью? По статистике, знаете сколько? Один. Всего один. А? Ну да, только один человек, и все. Все остальные погибли. И вы думаете, что вы этим одним будете обязательно? Жизнь невежественная – страшная вещь вообще. Она совершается в иллюзии. Господь полную иллюзию дает. Он дает невежественному человеку все, что он хочет. Называется подписать договор с чертом. Сначала все очень классно будет. Пей, гуляй, веселись. Потом дальше то, что было сказано. Дальше идет полная деградация. Следующая жизнь – это только животное тело. Вариантов больше нет. Дальше – это нарушение указаний священных писаний. Человек в невежестве все воспринимает наоборот. Смотрите, для невежественного человека религия – это зло, а зло – это религия. У него все перевернуто, понимаете? У него тоже есть законы. У людей в невежестве, вы знаете, что у них есть своя вера и своя религия, у них есть свои законы. Они прописаны у этих людей. Они сами их, эти законы прописывают. И они живут только по законам. Там законы гораздо более жесткие, чем у людей в страсти, например. И они очень строго им подчиняются, этим законам. Знаете об этом или нет? Что у них по этим законам они вершат суд друг на другом, убивают друг друга. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Видишь это все в последний раз? Весело, нет? У них нет любви, хотя они играют в любовь. Итак, жизнь в невежестве всегда протекает без всякого учета отрицательных последствий такой жизни. Им наплевать, что будет в будущем. Она связана с применением насилия всегда. Она причиняет страдания всегда другим живым существам. Люди в невежестве всегда живут обманом. Наносят людям всевозможные оскорбления. Эта деятельность протекает в расслабленном состоянии, не сильно парится. И дальше, несомненно, они приходят в подавленное состояние, и жизнь их превращается в ад уже на земле. Понимаете? Теперь у меня к вам вопрос. А зачем все это надо? Почему высшие силы разделили вот жизнь на три категории? Благость, страсть, невежество. Продукты бывают благостные, страстные, невежественные. Речь бывает благостная, страстная, невежественная. Благостная речь, простая речь, наполненная глубиной и смыслом, сердечная, от сердца. Страстная речь, наполненная научными словами, пафосная, вот, предназначенная для того, чтобы вызвать впечатление. Невежественная речь наполнена матом и оскорблением. Видите, три вида речи. Три вида пищи. Благостная пища, чистая пища, без мяса, без продуктов насилия, без спиртного. Готовится с молитвой. И человек, который ест ее, получает здоровье и счастье в свое сердце. Страстная пища наполнена всевозможными чрезмерными вкусами. Готовится с целью получить наслаждение, удовольствие. Всегда готовится с целью показать, шоу сделать, то есть элитная пища. Она, эта пища, приносит болезни человеку, потому что она всегда имеет чрезмерные вкусы в своем рационе, которые приводят к болезни. И невежественная пища – это пища, наполненная теми продуктами, которые разжигают страсть в человеке. Мясо, вино там и так далее. Разжигание плоти, страсти. Вот эта пища возникает. Все, а? Дома освещать пищу, а так же, как в храме. В чем разница? Освящение означает просто памятование о Боге. Можно просто произносить молитву какую-то или произносить просто Господь, я хочу, чтобы ты коснулся своим взглядом этой пищи. Можно просто, Господь, я для тебя готовлю. Вот все, что угодно вы скажете, это все там слышится, понимаете? Здесь нет особых правил, потому что там все слышится. У сфер души, в соотношениях с нами, есть только одно правило – это любовь. К сожалению, мы ее не видим, понимаете? В ведах описывается, что на дереве тела, то есть тело сравнивается с деревом, сидят две птицы. Одна птица – это душа, которая смотрит на этот мир и хочет наслаждаться его плодами. А другая птица – сверхдуша, которая смотрит только на душу и все для нее делает, потому что этот мир весь создан сверхдушой. И эта птица – сверхдуша, она дает человеку энергию жить, управляет всем его телом, она дает человеку также возможность побеждать судьбу, она дает знания и забвения в зависимости от того, что человек хочет. Допустим, девушка просила, и она думает, я не хочу об этом вспоминать, пожалуйста, тишина в студии. Ты никогда не вспомнишь, что ты бросила, ты всегда будешь писать, мы разошлись. Это сверхдуша дает такое знание. Сверхдуша дает человеку все, все, что он пожелает, любое тело, которое ему хочется. Ему хочется, допустим, секса, пожалуйста, тело обезьяны. Секса вот так будет. Очень много. Не то, что это страдание в тело обезьяны, это страдание. Просто человеку не нужно мозгов, значит, жизнь будет без мозгов. Если человек не хочет осознать, зачем нужна эта жизнь, тогда будет следующая жизнь без осознания. Животное тело предназначено только для счастья в материальном мире. И поэтому каждый вид тела свое счастье дает. Хочется что-то погрызть, пожалуйста, в тело крыски. Будешь грызть, уже. Нет проблем. Если более развернутые желания, допустим, хочешь... как бы командной работы. Пожалуйста, муравейник. Командная работа. И так далее. В этом мире есть много возможностей получать счастье. Веды объясняют, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Вот, допустим, деревья — это одна форма жизни, трава — другая форма, люди — третья форма жизни. Из них 400 тысяч разумных форм жизни и 8 миллионов неразумных. Зачем так много неразумных? Потому что в основном живые существа хотят наслаждаться в этом мире, а не изучать, как жить. Только редкие души способны понять, для чего нужна эта жизнь в этом мире. Она нужна для того, чтобы понять, что я душа, имею вечную природу. Мне нужно вечные отношения строить. Вечные означают бескорыстные. И когда человек начинает к вечности стремиться, он попадает в вечность. Чему бы ни стремился человек в этой жизни, он обязательно достигает этого. Если человек стремится к чему-то, он обязательно этого достигает. Допустим, человек думает, хочу три жены, пожалуйста, в следующей жизни, если ты живешь правильно, будет три жены. А если ты живешь как свинья, значит будет три самки у тебя в жизни, свиноматки. Тоже три жены, понимаете? Но уже по-другому немножко. Чего бы человек ни хотел, он получает того, чего хочет. В этом нет никакого сомнения. Но не сразу. Для этого нужно потрудиться сначала. Поэтому правильно оформляйте свое желание. Желание является непреклонной силой, которая движет в этом мире. Понимаете, желание – огромнейшая сила, которая меняет нашу судьбу. Наше тонкое тело называется телом желаний. Каждое желание, к которому мы стремимся, формирует следующую жизнь через изменения в тонком теле. Тонкое тело – это как чертеж, на который наслаивается грубое тело. В этом чертеже существуют каналы, которые в себя вмещают различные органы и системы. Эти каналы называются шротасы. Эти каналы также существуют и в разуме. Если человеку разум не нужен, он не хочет изучать, как правильно жить, тогда, значит, разума не будет. В следующей жизни будешь без разума тело получишь. Разум всегда означает священное писание. Разум приходит свыше. Что такое разум? Это то, что не связано с моей жизнью непосредственно. Разум – это та сила, которая дается для того, чтобы оценить сверху мою жизнь. Священные писания сверху оценивают жизнь. Они говорят, вот это правильно, вот это неправильно. Как бы ты ни считал, это твои проблемы личные. Они спрашивают, как ты считаешь, они просто говорят правду, и все. Этот разум на самом деле настоящий, он имеет духовную природу, и он идет от Бога. Свыше дается чистый, возвышенный разум, спасающий жизнь человека. Итак, есть вторая птица, сверхдуша. Она сзади сидит и не трогает. Бог настолько нас любит, что Он дает нам все в этом мире, чего бы мы ни пожелали. И знаете, в чем цель жизни? Душа, она не знает цели жизни. Она в этом мире хочет наслаждаться жизнью. Никому не служить, а просто хочет быть счастливой. И поэтому она всеми силами своими, эта птичка на дереве тела, хочет клевать плоды. И каждый плод в этом мире имеет только два вкуса на самом деле. Поверхностный, внешний вкус какой? Сладкий, а внутри горький. Только два. И все. И сначала, когда душа к чему-то стремится в этом мире, она всегда получает только сладкий вкус. А потом что она получает? Только горький. Сначала человек от семейной жизни получает только сладкий вкус. А потом, если он, его психика направлена только на личную жизнь, какой вкус получает? Горький. Поэтому единственный способ спасти семью, это перенаправить свое внимание с семьи на Бога. Когда человек начинает думать о возвышенной жизни, ему легко прожить счастливо в семье, и он преодолевает все испытания, понимаете? Но если он начинает зацикливаться на проблемах в семье, до свидания, счастливой жизни, никаких шансов сохранить семью нет. Люди в страсти разводятся на 100% все. Или живут в ужаснейших условиях совместно, если им выгодно жить вместе. Я разок приехал в Лос-Анджелес лекции читать, и я поселился в одном доме, там муж с женой жили. Они на этот дом копили 25 лет, выплачивали кредит. И когда они на этот дом накопили, у них так силы кончились психически, что они смотреть уже друг на друга не могли. Потому что на самом деле люди, когда балдеют, друг с другом рядом живут, то что дальше происходит? Это балдеж рождает будущие страдания. Потому что счастье рождает только служение взаимное, не балдеж. А люди для чего встречаются? Чтобы наслаждаться друг другом. Другой причины нет. И это наслаждание, сколько они наслаждались, есть арифметика кармы. Сколько ты наслаждался человеком, столько ты от него истерпишь, испытаешь потом страданий. Поэтому надо просто служить человеку и ничего не ждать от него. Так можно сохранить семью и сделать ее счастливой. Но тогда вопрос возникает, зачем же тогда нужна эта жизнь? Ответ такой. Если человек живет в своем сердце, поклоняясь святости, все расцветает в его жизни вокруг. Потому что если ты просто служишь мужу, не желая ничего взамен, из его сердца начнет в какой-то момент выходить благодарность. Не то, что ты не желаешь, просто всю жизнь служишь ему, и он как истукан просто принимает твое служение. Нет, это не так работает. Если ты с этой силой святости, которую ты получил в молитве, служишь своему близкому человеку, первая стадия отношений – благодарность из его сердца, вторая стадия – уважение. Третья стадия – верность. Четвертая стадия – искренность. Любовь приходит само собой в этой жизни. Все счастье к человеку обязательно приходит, приходит само собой. Не надо беспокоиться об этом вообще. Не положено, не будет счастья. Просто делай, получай счастье от духовной жизни. Это счастье в 1000 раз все равно лучше, чем материальное. Поэтому надо в это вкладывать все свои силы. Итак, что такое карма? Сначала человек, желая плодов, вот этих вот сладких или горьких, клюет плод. И он получает удовольствие от этого плода, и возникает впечатление, которое откладывается сначала в тонком теле ума. Это называется самскара. Эта самскара сначала просто вызывает желание плевать то же самое. Допустим, мальчик увидел девочку, ему понравилось, ему опять хочется дальше на нее смотреть. Это называется самскара. Дальше самскара переходит в глубинную память, где хранятся впечатления нашей жизни. И если эта самскара соприкасается с тем, что там уже сильно развито есть, там узелки кармы уже на это сильно созрели, то эта самскара, она вызывает очень сильную бурю. Например, мальчик посмотрел на девочку, ему понравилось. И эта самскара, потом еще раз посмотрел, эта самскара пошла внутрь, и там что внутри сидит? Песчинка кармы, очень сильная. Потому что любить девочку всегда хочется. И когда с этим соприкасается самскара с кармавасаной, с узелком кармы, что происходит? У мальчика срывает крышу. У него такая страсть загорается, такая сила в нем, что он ни спать, ни есть, ни пить не может. Просто жарит его это чувство. Понятно, да, как это действует? Веды сравнивают карму с семечкой, которая прорастает. Смотрите, сначала человек садит семя желания. Допустим, просто побил жену, посадил семечко. Потом дальше. Чуть что не так, Уже один способ общения с женой — это побить ее. Вырастает росточек. Да? Росточек. Начал бить жену постоянно. Росточек растет. Дальше что происходит? А дальше росточек растает листики. А листики означают отношения. Появляются друзья, которые поступают так же. Они говорят, все правильно. По-другому никак женщина невозможна. Судьба тебе сама дает такие отношения, таких друзей. А дальше появятся веточки. Уже веточки пойдут в сторону. Веточки означают, что тебе бить придется не только жену скоро, а также и других людей. Веточки растут, листики растут, деревце растет. Если ты его не хочешь срубить, раскаяться и срубить, будет расти дальше. А дальше что возникают? Цветочки. А цветочки означают, что ты будешь наслаждаться такими поступками. Тебе уже приходит счастье. Без того, чтобы побить кого-то, ты не сможешь жить дальше. А дальше после цветочков наступит зависть. Зависть, да, вот это вот. Маленький плодик означает, что уже в этот момент тебе уже будет предопределено наказание. А когда вырастет плод, ты сядешь в тюрьму. Понятно, да, что такое карма? Все начинается с семечка просто. А дальше все растет и развивается. Итак, самскара. Все самскары в подсознании классифицируются. Вот здесь у нас в коре головного мозга все классифицируют, все известно. Что, где, когда вызывает. И человек стремится туда, что вызывает балдеж, и то, что вызывает неприязнь, он от этого старается отстраниться. И таким образом, когда человек от чего-то получает удовлетворение, он укрепляет постоянно узелок кармы, карма-васану этими поступками. И постепенно карма-васаны растут того, что нам нравится в жизни. Таким образом, карма в подсознании представляет очень плотную психическую ткань, которая полностью контролирует нашу судьбу. Когда мы что-то увидели, наша память обращается к одному из узелков кармы, и это силой вспыхивает впечатление, возникает возбуждение ума, которое называется вритти на санскрите. То есть, допустим, человек любит торты какой-то марки. Он проходит мимо магазина, увидел торт этой марки. Возникает вот это возбуждение ума, вритти. И ему в ум приходит фраза: «Купи торт, купи торт, купи торт». «Но я же за хлебом иду». «Нет, купи торт». Понимаете, то есть, так как наслаждение от тортов очень сильное, сознание возбуждается очень сильно, когда она принимает форму объекта наслаждения. Это воображение, калпана. Человек идет за хлебом дальше, а в голове стоит торт. Вот так вот. То есть было сначала возбуждение, но потом торт материализуется в голове, и уже он не может отойти. То есть он держит сознание очень плотно. Торт, 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 торт. Ну еще это еще не все. Человек идет дальше за хлебом. В результате появляется дальше вегам, импульс. Или жжение в сердце. То есть сам просто образ, на этом ничего не заканчивается. Дальше это идет в сердце и вызывает жжение.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Понимаете? Жжение, что ты... Итак, жжение жжет сердце, и это приводит к викари. То есть мы уже, несомненно, хотим действовать для достижения объекта. После этого наступает действие. Пошел он нафиг этот хлеб, пошла покупать торт. Философия на этом заканчивается, господа. До этого была философия. На этом моменте заканчивается философия. Теперь, основу страданий в этой жизни является незнание о себе как о душе. Потому что на самом деле, если бы человек знал, что он вечная душа, и что ему нужны вот эти вечные отношения служения, без которых он не может жить, что это дает бесконечное счастье, и что это дает настоящее знание, настоящую любовь, настоящую чистоту, настоящую красоту и настоящую чистую, светлую следующую жизнь. Если бы человек только знал, как много хорошего он получает от того, что он строит вот эту бескорыстную, честную жизнь, то тогда у него бы не было никаких проблем с тем, что происходит в этом мире. Потому что истинное счастье всегда вызывает то, что у человека отваливается все ложное. Поэтому человек должен всем своим сердцем стремиться к отношениям со святостью. Наша жизнь очень скована, нам некогда ходить на лекции, некогда ездить в святые места, нам некогда читать Библию там, или другие священные писания, нам некогда смотреть на возвышенных личностей, нам некогда строить с ними отношения, тем более они для нас недоступны. Но знайте, что если человек всем своим сердцем стремится к этому, едет в свой отпуск не в Рио-де-Жанейро, а едет в святое место и там в монастырской гостинице живет, то в этом случае он делает то, к чему уже много жизней шел. Потому что в жизни самое главное — это почувствовать эту духовную чистоту, этот духовный вкус. Когда человек духовный вкус чувствует, а вкус является главной движущей силой в жизни человека, вкус — это не просто то, что на языке возникает. На санскрите это слово переводится «раса». То есть раса — это не только на языке. Раса — это сила, которая движет всем в жизни человека. Понимаете? То есть если человек получил вкус духовному, у него водка отваливается само собой. Ему не надо вообще париться о том, чтобы он бросил пить. Вообще никак. Главное в человеке — это получить вкус к святости, к чистоте вот этой, которая так сильно в сердце приходит и так радует его, такое чувство в сердце возникает, которое ни с чем сравнить вообще никогда невозможно. Человек, который общается с чистотой духовной, на самом деле он испытывает в миллиарды раз большее счастье, чем от самого большого сексуального наслаждения. Это состояние называется самадхи. В этом состоянии даже человеку даже жить не обязательно. Он теряет интерес даже к жизни, такое счастье необыкновенное, душевное он испытывает. Поэтому святые люди не сильно парятся по поводу своего тела. Когда к Серафиму Саровскому подошли преступники, чтобы забрать у него там какие-то мелкие сбережения, которые у него были в келье, и они ему хотели зарубить его топором, Сергий Радонежский не стал даже сопротивляться, ой, Серафим Саровский. И тогда они рубанули ему по хребту, то есть сзади, и сломали ему позвоночник. И все равно Господь подарил ему жизнь. И он после этого с горбиным ходил уже всю жизнь. Но при этом он не сильно беспокоился о том, что произошло, потому что вечность уже сидела в его сердце, понимаете? Такие люди не беспокоятся о своей жизни, но мы не можем это имитировать. До такой жизни нам еще очень и очень далеко. Поэтому если тебя, допустим, мучает что-то в жизни, надо, значит, это является твоим долгом. Так некоторые люди говорят, раз работать — это не главное в жизни, зачем вообще работать? А человек работает не потому, что это главное или не главное. Он работает, потому что у него есть потребность в том, чтобы иметь достаточно пищи, одежды и жилья. Теперь сразу возникает вопрос, а сколько мне нужно работать, чтобы было достаточно? А это зависит, опять же, от твоих потребностей. Некоторым людям недостаточно жить в однокомнатной квартире, им нужно в пятикомнатную. И Бог им, соответственно, дает возможности. Но чем больше у человека потребностей, тем меньше времени остается на духовную жизнь. Поэтому человек должен очень сильно молиться Богу, чтобы он дал им возможность жить попроще, чтобы не было слишком много потребностей. Потому что потребности также и способности рождают. Понимаете, и эта вся жизнь закручивается вот так в свое русло, и человек не может от нее уйти. Допустим, ты скажешь, мне не нужна пятикомнатная квартира, но Бог тебе даст такую жену, которая тебя задолбает этой пятикомнатной квартиры. Тебе придется туда идти работать, на то, чтобы это иметь. Иначе ты разрушишь семью, и она будет ставить тебе условия. Или пятикомнатная квартира, или до свидания. Это называется карма. Поэтому человек в рабстве кармы находится, и он не сразу не может взять и освободиться от деятельности. Поэтому единственный способ жить правильно – это находить время для молитвы и во время деятельности действовать правильно. То есть первое, что человек должен учиться делать, он должен желать во время деятельности всем счастья. Он должен пытаться посвящать свою деятельность добрым делам, что-то хорошее делать. А если это невозможно, он, допустим, на виноводочном комбинате работает, тогда не надо бросать эту работу, надо просто молиться Богу, чтобы он дал другую работу, потому что на виноводочном комбинате добрые дела делать невозможно. Там делается то, что разрушает жизнь людей. Точно так же и при производстве наркотиков, и при производстве сигарет, И в тех местах, где люди совершают безбожные дела. Поэтому, если вам по судьбе суждена такая работа, молитесь. Или вы по ночам работаете, что тоже недопустимо для счастливой жизни. Надо, значит, молиться, чтобы Бог поменял работу. И это произойдет со временем. Со временем судьба предоставит другие возможности. Но человек не должен отказываться от того, что у него есть. Допустим, некоторые говорят, а у меня муж не хочет жить правильно. Зачем мне с ним жить? Это твой муж, это твоя судьба. Если ты хочешь попробовать надругаться над ней, тогда я вам расскажу историю одну. Одна женщина мне рассказала всю свою жизнь. Это ее история. Она занялась духовной практикой. И муж ее очень хороший, порядочный человек, который не принимал ее духовную жизнь, был против. Она его бросила и поехала в духовную общину, где люди занимаются такой же духовной практикой, как она. Она была очень решительно настроена. Ее только одна проблема была в том, что она при этом попыталась искусственно поменять свою жизнь. Она взяла и вышвырнула из своей жизни своего мужа. При этом забрала у него еще сына, к которому он был сильно привязан. И дальше она поехала в эту общину. И что дальше произошло? В этой общине Бог ей дал хорошего мужчину, очень хорошего человека, с которым она зачала ребенка вместе, у них был один общий ребенок. Вот, и еще с ними жил ее сын, но ее муж очень сильно был привязан к этому сыну, и поэтому он на нее подал в суд, и так как она занималась нетрадиционной духовной практикой, поэтому муж смог легко отсудить у нее сына. И так она осталась без сына и без мужа. Но у ней был один сын, ребенок с общим мужем, и она, в принципе, смирилась с этой судьбой. Дальше сын, ну, потребовались очень особые условия, он был очень болезненным, и им пришлось из этого аскетичного места, из общины уехать. И они поехали в тот город, где раньше жил ее муж, уже настоящий. Казалось, что там у нее, он также бросил там свою жену с двумя детьми. И как-то он часто в последнее время начал ходить, ездить в командировки. И она потом узнала, что он просто живет у своей бывшей жены в это время, никаких командировок не было. И потом он ей сообщил, что у меня с тобой духовный брак и духовные возвышенные отношения. Но у меня есть еще материальная жена, не духовная. И я хочу жить с ней, а с тобой у нас будут дальше духовные отношения оставаться. Я могу тебе помогать, там, давать тебе деньги, а жить я буду со своей женой, потому что я ее нечестно бросил. Она меня ждала. И так эта женщина осталась одна. И очень сильно страдала и молилась, что Бог ей дал мужа, потому что ее муж уже нашел себе жену, он уже счастливо жил с другой женщиной. И знаете, Бог ей дал алкоголика. Просто алкоголика и все. Поэтому, знаете, в Ведах есть очень простое определение, что такое правильная жизнь. Это жизнь, которая нравится Богу. Моя жизнь, которая нравится Богу, это правильная. Вот Богу не нравится, когда он нам человека, мужчину дает, духовный он или не духовный, это не твое дело. Вот Бог тебя соединил с человеком, а как определить, что Бог соединил? А попробуй уйти. Не можешь уйти, значит что-то держит какая-то сила. Эта сила имеет духовную природу, божественная сила держит людей, не дает уйти. Но если ты все-таки смогла, да, заканчивать? Ага. Было 30 минут, но я не заметил. К концу уже лекция подходит. Спасибо вам большое. Видите, я ничего не соображаю, когда лекцию читаю, простите меня. Мне Мишку подарили, видите. С надеждой, что прочитаю записку. И так она осталась алкоголиком. И в этом состоянии она пришла ко мне проконсультироваться, что дальше делать. Конечно, всегда найдется, что делать. И всегда есть возврат в счастливую жизнь. Просто попытайтесь меня понять, что я сейчас не пытаюсь вам объяснить то, что разрушит вашу жизнь. Я пытаюсь вам сказать то, что поможет. Понимаете? Не делайте из себя, когда вы начнете жить правильно, не делайте из себя святошей. Останьтесь с теми, с кем вы живете. Останьтесь с той верой, в которой вы находитесь. Допустим, вам понравилась философия, которую я вам дал. У вас есть ваша вера. Не надо ее менять. Бог вам уже дал веру. Оставайтесь с ней. Оставайтесь с тем наставником, который у вас уже есть. А если нет ничего, ищите. Человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы в доме в деревне себе построить. потому что скоро очень придется его покинуть. И может быть в этой жизни вам кроме меня больше никто об этом не скажет, потому что это секрет. Никто не хочет об этом думать. Это большая тайна. Так наше время подходит к концу. Я на большинство записок не ответил по той причине, что я не Бог. Но я надеюсь, что вы, слушая лекции дальнейшие, сможете ответить на все эти вопросы. Мои лекции и лекции моих друзей доступны в интернет бесплатно. Вы можете их скачать очень легко, просто зайдя на мой сайт, который найти тоже несложно, надо просто набрать фамилию Тарсунов. Если вы все-таки хотите ответа на свой вопрос, тогда на моем сайте в разделе «Аюрведа радио», «Веда радио» существуют консультации в прямом эфире. Этих консультаций очень много. Если вы начнете слушать эти консультации, 2-3 консультации в прямом эфире, вы прослушаете и найдете ответ на свой вопрос. Прямо один к одному. Потому что вопросы у всех одинаковые. Я очень и очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.